Всем привет! Апрель 2021 года, и вы слушаете 98-й выпуск подкаста Link Me Up. Этим эпизодом мы открываем серию подкастов про сети в Linux и десятках способов оптимизации. В студии Link Me Up Антон Клочков, Леха Снейк и Марат Укрёт. Парни, привет!
Привет, привет!
Привет! Всех с пятницы, ура! Пятница ура. Вечер, самое время.
Да, у нас вообще 9 часов уже, 9:30. У нас в Новосибирске. Так. А в гостях у нас Валентин Синицын, руководитель подразделения Virtual Private Cloud Яндекс.Клауд. Привет, Вал.
Привет. У нас еще только 7.
Ну да, мы из разных часовых поясов тут собрались. Ну, не такой разброс, как бывало когда-то там Австралия, Америка и Москва, чуть поменьше, но все же. В этот раз мы без новостей проекта, хотя не упомянуть про Link Meetup не могу. В общем, мы видим, что из спячки выходят и старый млад, и малый велик, и я вот даже в командировку в Москву скатал. И мы определили для себя дату, чтобы пути назад уже не было. Итак, это 1 июля, Москва, Link Meetup. Не знаем где, не знаем когда по времени, при каких обстоятельствах, но будет классно, поэтому следите за анонсами и приходите. Вот. Вот. А что касается нашей темы, она зрела почти год. Примерно в марте прошлого года на Хабре появилась первая статья под названием «eBPF для самых маленьких» за авторством Антона Протопопова, который пришел ко мне в личку спросить, не против ли я такого названия. Ну, я был не против, поэтому появилась статья именно с таким названием. А потом она выродилась в серию неплохих статей, и мы хотели записать с Антоном подкаст про eBPF. Мы с мыслями собирались. Антон все как-то не соглашался прийти сейчас, он все откладывал. Вот, а начинать надо было, поэтому мы как бы в кучу все, как бы свою волю собрали. И вот с нами Вал. Ну и мы думаем, что мы все-таки будем не с eBPF, не будем сразу же погружаться в такую технический трэш, угары, нигде ничего не понятно. Поэтому мы начнем сначала и поговорим про основы сетей в Linux. Предложение такое, в общем-то, мы это в плане отразили, что начнем мы с архитектуры классического стека, потом продолжим ответом на вопрос, заданный перед подкастом Мамонтом, который в очередной раз не явился на выпуск, на запись. Вопрос звучит так.
Прогулы ему ставить надо.
Да, пора уже, да. Как накидывать вопросов и говорить, что... Ладно. Это он, а как прийти подкаст...
Набросил в кусты.
Да.
Удобно.
Так вот, как же так получилось, что сначала Linux завоевал мир частично благодаря своей плотной интеграции сетевой части в ядро, а потом внезапно это стало проблемой, которую срочно отправились решать всем тем же самым миром. Ну и закончим, соответственно, зоопарком современных способов протиснуться в узкие бутылочные горлышки. Вот. Вал, расскажи немного о том, чем ты занимаешься.
Ну вот, ты совершенно замечательно сказал, что мы собрали волю и собрались в кучу. Вот это очень точно описывает мою повседневную деятельность. То есть у нас довольно много направлений. Это и тот самый ядерный стек, с которого все начиналось, и который не так уж плох на самом деле, как принято о нем думать. Это и DPDK, это и обратное ускорение. Так что здесь мы как раз можем пойти по верхам или не по верхам во всех трех направлениях.
Слушай, я оставлю у себя за собой право задавать глупые вопросы и в этом подкасте тоже, поэтому можешь рассказать, какие приложения Linux находят в твоей повседневной жизни, в работе, в облаке?
А, замечательный вопрос. Баш и Вим. А, ну мы тут про сети.
Да.
Тогда еще, да. Так, ну, если про облако, то ни для кого не секрет, что у руководителя в облаке шкалендарь красивый и шахматный, поэтому самое, наверное, популярное приложение — это Zoom. Но все-таки это только 8 часов в день, остается еще 16, так что тут есть место и для IP, например, и для там IP tables, я не знаю, и еще чего-нибудь, и для TC, если говорить о том же аппаратном ускорении, потому что как-то внезапно оно все через него работает.
Ну, если говорить чуть более такими приземленными вещами, то это виртуальные маршрутизаторы, виртуальные балансировщики, какие-то форвардинг-агенты на хостах.
В этом смысле, да. Ты просто заявил тему как команды, поэтому я ушел в другую сторону. Конечно, у нас есть такой компонент, горячо любимый, как вираутер назван, можно заметить, очень креативно, потому что это виртуальный раутер.
Был vSwitch, стал, появился да. Раутер.
vSwitch мы пробовали когда-то давно-давно, когда облачко было еще маленьким и только начинал. И, собственно, сам vSwitch нам понравился, а вот контролька, которая к нему была в тот момент, нет. Поэтому мы взяли vRouter и другую большую контрольку к нему. А, есть... Действительно, виртуальные балансировщики, есть свитчи, но ну, как в обычном дата-центре есть холодильники, да, через которые там что-нибудь, какой-нибудь бордер есть.
Это уже не холодильники, это пицца-боксы.
Черт. Вот я узнал что-то новое. Я знал, что пришел не зря. Ну, у нас точно так же. Есть виртуальный роутер, который есть на машине, который отвечает за маршрутизацию трафика этой машине. Есть виртуальный роутер, который там в паре со своими товарищами отвечает за трафик всего дата-центра. Вот здесь как раз сетевого стека начинает не хватать, если забегать чуть-чуть вперед. Ну и все виртуальные балансировщики и виртуальные еще что-нибудь, они сделаны на самом деле поверх одной платформы и являются как раз разновидностями вот этого виртуального роутера. Так что у нас... Мы очень любим L3 вообще в сетях, вообще и в облаке в частности, поэтому куда ни крути, у нас обязательно какой-нибудь роутер добудет.
Слушай, я вот сейчас подумал, что ты же на самом деле стоишь у самых, что ни на есть, истоков облака, и ты попробовал, можно сказать, все его инкарнации и самых дел. Мне кажется, если это не будет NDA, то можно будет даже записать какой-нибудь небольшой выпуск о том, как собрать облако на таких, для таких масштабов.
Будет это или нет идеи, зависит от того, что мы будем рассказывать, но идея мне нравится. Я как-то раз, наверное, на кубернетисовой конференции видел замечательную презентацию, где докладчик принес пачку бумаги в клеточку, положил, ну, правда, виртуальную уже, благо, был там 2000 какой-то год, 18-й, положил ее под виртуальный катаскоп и на ней там в реал-тайме рисовал, как сделать оверлей в кубернетисе. Сначала простой, потом там до келика доросли. Угу. Можем повторить, как говорится.
Отлично, давай, мы это в трейлер добавим. Так, ну и, собственно, к нашей теме давай перейдем и обсудим, на что же, собственно, молились предыдущие поколения и почему в итоге все конечные сервера и все тазики на Linux, ну или на FreeBSD.
Ага. Ну, FreeBSD сейчас встречается все реже и реже, конечно, хотя я думаю, что я сейчас каких-нибудь минусов в карму заработаю от наших слушателей.
У нас до этого было 3 выпуска подряд с Борей Лыточкиным про фаервол на FreeBSD.
О, замечательно. Хорошо, что Боря сегодня нас не слушает, по крайней мере, в студии.
Я могу позвать.
Замечательно. Сейчас разогреемся и... Зови, понабрасываем. А, ну, почему так получилось, что оно все на Linux или на BSD? Как говорится, потому что так получилось. То есть здесь, наверное, вопрос надо поставить таким образом, что когда сети пошли в массы, ну, под этим я подразумеваю, там, ну, проникновение интернета в какие-то, не знаю... Области не связаны. Да, университеты, там, компании. Ну, в общем, 90-е годы, давайте так примерно скажем, вот этот рубеж. А, в принципе, было понимание, что подобные вещи делаются на Unix-ах. Unix-ы были дорогие, ну и не всем на них хватало денег. Поэтому возникла одна ветка, в которой взяли один Unix, который недорогой, а совсем даже наоборот. Ну, я имею в виду, разумеется, BSD, поскольку там известно, что FreeBSD она имеет очень... хорошую родословную, и она-то как раз в отличие от нашего любимого Linux настоящий Unix. Вот, и напилили из нее каких-то таких же версий, которые умели все то же самое, как какой-нибудь Unix V, но делали это с открытыми исходниками и за бесплатно. Ну, а Linux, видимо, в эту нишу забрался как-то так, что кому-то не нравилось BSD, ну, а на Unix денег не хватало все равно. То есть тут, ну, если чуть более серьезно, вот, то вот. Тут помогло, кажется, стечение нескольких обстоятельств. Действительно, ну, была нужна какая-то вариативность в системах, ну, там, не знаю, поддержка чего-нибудь, чего не умело BSD на тот момент. Ну, важно было иметь какую-то компанию, которая за этим стоит, а где-то к середине 90-х годов как раз появились коммерческие вендоры Linux. Ну и, не знаю, как-то, видимо, близость к академической среде, из которой Linux, как известно, там в какой-то степени вышел. В общем, где-то в какой-то книге по генетике есть замечательная фраза, что если бы у бабочки спросили, почему у нее такой узор на крыльях, она бы ими пожала как плечами и сказала, ну, потому что так получилось. Ну, здесь не совсем генетика, но действительно, да.
А правильный ответ будет, так исторически сложилось, да?
А вот можно, длинный, а можно я наброшу версию, как так исторически сложилось? Что, ну, опять же, это будет половина мифологии, половина там того, что я где-то там читал. Но изначально во Фре сетевой стек был есть. Он очень неплохой, он академически написан и вытянут еще с Соляры. Вот. И там есть замечательный NetGraph, который прям просто шикарнейшие вещи позволяет делать. И, собственно, стандартом тазика для оператора, потому что, опять же, нацистских денег не было, вот, все было на тазиках. Стандартом тазика для оператора в середине 90-х был на самом деле FreeBSD. И так продолжалось где-то до почти до середины 2000-х. Даже до кого-то 10-х годов это продолжалось. Но есть нюанс. И причем тогда вот Linux, когда уже появился там ближе к 2000-м годам, более-менее как-то похоже на продакшн, сетевая по системе, вот, Вал, ты можешь мне поправить, но она там была написана российским студентам, там, на коленке, черти как, и крайне криво, косо и так далее. Я как-то на OpenNet читал, как он это писал. Вот. И, соответственно, но у FreeBSD есть одна, была на тот момент большая проблема. Они проспали SMP, и SMP там работал очень хреново. И, соответственно, когда появились многоочередные сетевые карточки, которые могли распараллеливать обработку прерываний на несколько ядер, у FreeBSD там без... Там, спасибо Яндексовым драйверам, которые определенные интелловые карточки умели дружить с FreeBSD и умели там распараллеливать прерывания и все прочее. А, соответственно, в Linux это работало более-менее из коробки. Вот. Ну и NATO, соответственно, на FreeBSD тоже отродясь нормального не было. И в отличие от IPTables, который был внезапно более-менее нормально написан, потому что сильно позже. И NAT там работал гораздо, гораздо быстрее, потому что он был как раз ядерный. А ядерный NAT во FreeBSD завезли очень сильно поздно. Вот, собственно, почему, ну, моя версия, почему Linux потеснил FreeBSD, соответственно, из сетевых функций. Вот. А насколько вот я знаю, сильно лучше сетевой стек в Linux не стал от этого.
Ну да, я тебя чуть-чуть поправлю как-то. Не Иван Иванович, а Петр Петрович не в лотерею, а в преферансы не выиграл, а проиграл, да. Но в целом все верно, что характерно. Действительно, стек FreeBSD, он такой state of the art. Если мне не изменяет память, он не только академически написан, еще и утянут, кажется, Windows. Ну, точно проверить это нельзя, но... Где-то я слышал такие версии, что виндовый стек тоже из FreeBSD ведет свою родословную. А что касается линуксовой сетевой подсистемы, то действительно ее написали, ну, любители на тот момент, Александр Кузнецов, если мне имя, память не изменяет на имена. Он бы не был студентом, был научным сотрудником, а студент написал, собственно, саму операционку, в которой он строился. Я же говорил, что из академии любит. Ну, действительно, у нее, как у сетевой подсистемы, были свои лимитирующие какие-то факторы, которые более-менее успешно чинили. То есть, конечно, та сетевая подсистема, которая есть у нас сейчас, и та, которая была там, ну, даже в районе 2000 года, когда действительно Linux стали более-менее серьезно рассматривать, если мы об операторах говорим, это две немножко разных, ну, два немножко разных сетевых стека. Но какие-то проблемы, они действительно хорошего решения не имели, что как раз породило DPDK там и всякие разные другие технологии, которые позволяют сетевой стек из уравнения там в какой-то степени исключить или обойти.
Ну вот давай, прежде чем мы про узкие места и способы обойти их, поговорим именно об архитектуре самого ванильного сетевого стека и его связь с ядром.
Угу. Давай, конечно. Ну то есть как работает сетевой стек в операционной системе. Ты берешь пакет и отправляешь. Ну, или берешь сетевую карту и принимаешь на нее пакет. Дальше начинаются разные нюансы. Сетевая карта — это В нынешних условиях практически с гарантией PCI-устройства, если отмотать на те самые 20 лет назад, ну, скорее всего, PCI-устройство, если мы говорим о чем-то более-менее серьезном. Ну, там, лет 25 назад еще какая-нибудь ISA, наверное, могла подмешаться, но это уже настолько подернут пылью веков, что туда мы не будем копаться. Не суть важно. Главное, что это какое-то аппаратное устройство, которое, в принципе, делает простую вещь. Оно что-то демодулирует там из провода или еще из какой-то среды, по которой идет сигнал, собирает, ну, разделяет на физическом уровне кадры и складывает их куда-то в память, либо, там, не знаю, в свою собственную, если говорить о совсем каких-то старых вещах, и дает возможность эту память почитать через какие-нибудь, не дай бог, порты ввода-вывода, либо, как это происходит, ну, практически всегда, через DMA непосредственно в оперативную память компьютера и генерирует прерывание. Ну, собственно, дальше обработчик прерывания в операционной системе глядит, о, пришел пакет, что-нибудь про него понимает, обычно к нему приписывает какой-нибудь, выделяет заголовок, который с точки зрения операционной системы пакет выписывает, и дальше через весь этот слоеный пирог модели оси прогоняет. Если все подходится хорошо, пакет не побит и правила фаервола разрешают, то в конечном итоге этот пакет, точнее вот этот заголовочек, обычно попадает в какой-нибудь, не знаю, буфер сокета, откуда его вычитывает пользовательское приложение. Ну и здесь начинаются те самые нюансы, лимитирующие факторы. Во-первых, ну, прерывание обрабатывать довольно дорого. В том смысле, что, ну, ни один человек не любит, когда его постоянно дергают и говорят, посмотри, посмотри, там что-то случилось. Родители с детьми маленькими меня поймут, очевидно. А процессору это тоже обходится не очень дешево. Ну и несмотря на то, что прерывание, они на то и прерывание, что прерывают выполнение кода, в общем, на самом деле нет, ну, если не рассматривать операционную систему реального времени, как его имя Linux не является, нет жесткой гарантии, что в тот момент, когда прерывание случилось, ты посмотришь реально, на что произошло, на то, что произошло. Собственно, даже более того, Linux, да и большинство других операционных систем в момент возникновения прерывания пытается сделать ровно одну вещь. Он пытается пометить, что да, я прерывание понял, и когда-нибудь потом посмотрю. Если говорить, да, ближе к сетевой подсистеме, это происходит в контексте так называемых софтверку.
Можно несколько вопросов? Первое, конечно. Это ты говоришь, что Linux не реал-тайм, а реал-тайм ядро Linux, оно какое-то не настоящее?
Ты прямо в точку бьешь. Оно настоящее, на Linux делают какие-то реал-тайм решения. Я на самом деле не очень большой специалист именно в реал-тайме, поэтому тут сильно глубоко, наверное, не копну. А в чем здесь загвоздка, давай так скажем? Реалтаймовое ядро — это действительно отдельное ядро. То есть эти реал-тайм, слить реал-тайм пачки в апстримное ядро — это там задача уровня теоремы Ферма-Ресси. Это вроде пытаются сделать давно, и как-то все не очень получается. Ну, кроме того, реал-тайм-системы бывают жесткого, бывают мягкого типа. Кажется, жесткого типа из Linux сделать нельзя, хотя здесь, если кто-то есть в канале, кто в реал-таймовую систему умеет, поправьте меня, пожалуйста, я могу ошибаться.
Да, сейчас я задам вопрос как раз из области глупых. А чем, что характеризует ядро как реал-тайм? Вот именно в плане обработки сетевых пакетов.
Ну, в первую очередь, не только сетевых пакетов. В первую очередь, реал-тайм — это всегда про ограниченное время отклика. То есть иногда такое, среди обывателей бытует мнение, что реал-тайм — это значит мега-быстро, и вот какой-нибудь QNX, он реал-тайм, потому что он за секунду бесконечный цикл проходит. На самом деле, конечно, не так. Реал-тайм — это в первую очередь какие-то, ну, промышленные автоматизации, там, не знаю, самолеты, поезда, пароходы. Здесь важна гарантия, что если машинист дернул ручку, то не более чем там за 100 миллисекунд, например, или за какие-то микросекунды, система это дергание ручки начнет обрабатывать. Вот в Linux это не так. Возвращаясь к нашим сетевым пакетам, то, что карта дернула ручку, совсем не означает, что пакет будет обрабатываться в то же время. Это увеличивает, разумеется, задержку в первую очередь.
А про прерывание. Каким образом это устроено? То есть на каждый новый пакет прерывания приходит, на пачку пакетов, там, на когда область памяти заполнена какая-то?
Еще один замечательный вопрос. Бывает по-всякому. Ну, то есть начинали, как раз если отматывать на какое-то время назад, когда научные сотрудники в недрах какого-то физического института делали этот стек, то если память, опять же, мне не изменяет, действительно, никакого батчинга прерываний не было. Действительно, раз ну, карта сгенерировала, если прерывание не выключено, ну, потому что, например, оно уже обрабатывается, то обработчик прерывания снова дергается, ну, и, разумеется, это совсем получается дорого. Это свитчинг контекста, это вот вся та история, которую я рассказывал. Поэтому довольно быстро в ядре появилась такая штука, как NAPI, еще одно креативное название, которое New API означает. Идея довольно простая. После того, как дернулось прерывание, наверное, пакет не пришел один, и к этой идее мы будем возвращаться на самом деле снова и снова тут по ходу нашей дискуссии, я думаю, если она во втоп не уйдет. Я надеюсь, Марат не даст. Когда прерывание случилось, ядро ожидает, что на карте, наверное, есть еще какие-то пакеты, и она вместо того, чтобы заняться другими делами, обработав пришедший пакет, еще какое-то время контролируемое так называемым бюджетом крутит просто плотный цикл, опрашивая там, ну, соответствующие регистры у карты в режиме поллинга. Это еще одна замечательная идея, которая у нас часто будет встречаться. Ну, обычно это какие-то там десятки миллисекунд или миллисекунды. Соответственно, если в этот момент происходит, приходит еще пакет, для него прерывание не генерируется.
Вал, тут врывается Андрей Маркелов и привет тебе передает заодно.
Ему тоже.
Да, и хочет добавить, что реалтайм — это гарантированное одинаковое, что важно, одинаковое время в Linux'е. И для всех оно, ну, то есть это константно. И вот эта вся история с пароходами, да, а самое супер value — это для бирж и вот это вот все, где нужно супер быстрый ответ.
Спасибо, Андрею. Биржи — это отдельный большой мир, в котором я тоже не силен, в смысле в high-frequency trading, и, наверное, туда тоже копать не буду. Но я знаю, что ребята, которые на Java пишут для этого дела софт, они память предвыделяют, и ее потом не трогают, чтобы случайно локатор не задеть. В сетях это тоже часто используют.
Слушай, там прям реально, куда ни глянь, отдельная история. То есть там те же свитчи, у нас был выпуск отдельно про L1 коммутаторы, в которых программируется, как электроны, грубо говоря, будут бежать между двумя портами.
Ну, я где-то слышал историю, хотя, наверное, она довольно популярная, что самые продвинутые пытаются выяснить, в каких дата-центрах сидит биржа, и снимают стойки там же. Причем, видимо, подгадывая там модули очередь, чтобы у тебя просто пинг был пониже.
Нет, это уже прошлый век. Самые продвинутые, они просто ставят два плейн радиопередатчика по обе стороны Атлантики и открытым текстом гонят, соответственно, предварительный текст. С тем прицелом, что если кто-то его перехватит, то он все равно уже опоздал.
Марат, возьми на заметку, когда будет выпуск по High Frequency Trading, надо обязательно Лешу позвать.
Кстати, как раз можно не звать.
Кстати, господа, пока далеко не ушли от реалтайма, я хочу добавить очень важный момент. У нас хоть и не реалтайм ядро, но оно у нас на серой трансляции low latency, поэтому вы нас слушаете с правильным ядром. Вот.
Вернула рекламочку LinkMap'а. Давай вернемся к вопросу обработки сетевого трафика. Если вот верхний уровень взглянуть, я так понимаю, есть физическая карточка с PCI, есть ядро и есть какое-то юзерспейс-приложение, которое должно пакеты эти получить. И в целом оно выглядит так, что пакет приходит на карточку, карточка кладет ее в область памяти, вызывает прерывание процессора, который должен эти пакеты обработать и приложению сообщить, чтобы оно их забрало из памяти.
Все верно. Мы остановились с тобой как раз, да, на том, что прерывание можно генерировать не на каждый пакет, а, например, в цикле забрать сразу несколько, которые пришли. На самом деле есть там разные технологии, которые саму карточку позволяют научить, ну, генерировать, например, прерывание на 10 пакетов. Особенно это популярно, как ни странно, в виртуальных средах. Там прямо в спецификации Virtio есть, ну, особые рычажки, которыми можно сказать, что вот пока до сюда не дойдешь в кольцевом буфере, в который этот пакет складывается, мне вообще не говори ничего. Так, дальше происходит достаточно стандартная вещь, да, пакет снабжается заголовочком, как я сказал, и пошли по слоям.
А вот здесь он DMA в каком месте появляется? То есть что было до DMA, что он меняет?
Ну, что было до DMA, наверное, честным будет ответить, я не знаю, потому что тогда я был маленький, и сети у меня не было, хотя компьютер уже был. Но DMA меняет, принципиально меняет следующее. Это технология, которая позволяет карте непосредственно в оперативную память разместить, ну, те байты, которые она считала из провода, не задействуя никак центральный процессор. Тоже идея старая, как мир, но очень популярная. И сейчас, то есть конкретно DMA сейчас никого не удивишь, но есть, например, такая штука, как Remote DMA, когда это происходит не в рамках одной машины. Есть, если подняться, отойти чуть-чуть от сетевых карт в PCI-Express история, когда у тебя два устройства, типа две, например, графических карт, тоже обмениваются не через процесс. То есть, ну, это такая оптимизация, которая лежала на поверхности.
А до этого, соответственно, карточка где-то у себя должна была хранить пакеты, вызывать процессор, процессор перекладывает их в оперативку.
Да, процессор там считывает какой-нибудь регистр и побайтово, грубо говоря, вычитывает. Если кто-нибудь помнит старые такие винчестеры десатажные, ну, в смысле жесткие диски, у которых был пиво режим, вот это вот примерно та самая история. Ну, только не для сети, очевидно.
Угу. А виртуализация здесь какую-то изюминку вносит? То есть приложение напрямую в user space или оно где-то за гипервизором?
Ну, виртуализация вносит много своих изюминок. Вся виртуализация — это история про то, чтобы, с одной стороны, быть достаточно похожим на голое железо, чтобы обмануть приложения, которые хотят обмануться, но при этом предоставить достаточно каких-то шорткатов, чтобы это все работало, ну, достаточно быстро. То есть виртуализовывать приложение, которое виртуализации сопротивляется, это задача сложная и неблагодарная. Поэтому тут обычно всегда такая кооперация.
Угу.
Применительно к сети, если мы говорим не о реальной железной сетевой карте, а вот о виртуальном сетевом адаптере, то само понятие DMA, оно, ну, как бы размывается, давай по-простому скажем, потому что у тебя же реально из регистров карты, там вот из памяти, которая была на ней, пакет считался давно, его уже там гипервизор где-то в память положил, и здесь все копии ломаются вокруг того, чтобы он его положил один раз, и было то, что называют zero copy. То есть, чтобы единожды размещенный в памяти пакет уже просто с разных сторон рассматривался всеми участниками обмена.
Угу. И в итоге в каком месте и когда начали упираться в производительность такого формата сетевого стека?
О, это еще один замечательный вопрос. Тут, возможно, Леша меня поопонирует. Я бы, наверное, сказал так, что до уровня, ну, не знаю, с запасом, если взять 10, ну, может, 1-10 гигабитных сетевых адаптеров, все, в общем, работало более-менее хорошо. То есть там стандартная 10-10-100 мегабитная локалка, которая там на уровне начала 2000-х была в любом месте в SOHO-сегменте, она прекрасно там роутером, на котором стоял какой-нибудь IP-коп, обрабатывалась. Ну, или там просто собранный администратором-умельцем маршрутизатор с Linux и IP-tables. И замечательно...
Даже десятку даже на Linux проживать было вполне себе нормально, то есть на нормальных интеловых карточках с быстрой памятью и там, допустим, i5 каким-нибудь процом, мы 10G просасывали просто на ура. Это до всех DPDK-ев и прочего.
Я поэтому и говорю, что 10 это какой-то такой, ну, я сказал оптимистичный, давай снизим ожидания до... как это, умеренно пессимистичный рубеж. Скажем так, 25G прокачивать через ядро, это уже, кажется, задача со звездочкой, и в этом месте обычно появляется либо TBTGA.
Размер пакетика зависит?
Сильно.
Сильно, конечно.
То есть, если много маленьких пакетиков...
Много маленьких пакетиков — это хуже, чем один большой, как правило. Поэтому многие сетевые карты реализуют всякие оффлоудинги аппаратные на этот счет.
Ну, да, я помню эти темы на Наге, там тот самый 2 мегапакета, 3 мегапакета на тазике, там, там это было там топик на несколько десятков страниц, там делились конфигурациями sysctl, конфигурациями драйверов, нужно было там карточки подбирать, нужно было там, не знаю, фаза луны, чтобы сошлась. Ну, то есть там больше мега, получить мегапакет на одном тазике тогда было не проблема, это, напомню, где-то середина десяток, наверное, годов, начало десятых годов. Вот, там получить 1-2 мегапакета было не такой большой проблемой, вот получить там 3-4, это уже прям был челлендж.
Стесняюсь спросить, а в тазике сколько ядер было?
Ну, это было времена там i5-х, i7-х, то есть это сколько там, 4 ядра, 8 но... ядер, что-нибудь такое, да, какая-нибудь это... 500-я карточка.
Это целиком на все 4 ядра 4 мегапакета? Или это,
ну,
на
то есть я сейчас не помню детали, да, то есть могу, конечно, врать, но там, как правило, это был конфиг с достаточно там производительным Intel, понятно, десктопным, как правило, либо там какой-нибудь, либо Xeon-чик, но опять же там Xeon на какой-нибудь супермикро, ну тоже, кстати, очень популярное решение у операторов. И там 1-2 карточки интелловых.
Да, ну еще сильно зависит, очевидно, от того, что ты делаешь. То есть одно дело — это какой-то простой свитчинг, а другое дело — там NAT какой-нибудь стоит.
Как раз там, вовремя... Да, там
тоже.
Вовремя втисну вопрос от слушателей из нашей формочки. Что в итоге лучше, что роляет? Более высокая частота процесса или количество ядер, которые на сеть отдают?
Ну, смотря что хочешь получить. Естественно, если у тебя много ядер, то ты можешь... Все современные, все достойные современные сетевые карты умеют то, что называется multi-queue, ну или несколько очередей. То есть фактически они эти пакеты раскладывают по DMA не в одно место в памяти, а в несколько кольцевых буферов. И традиционная схема — это когда к каждой такой очереди прибивается свое ядро процессора. Ну, на нее же, например, отправляются прерывания от карты, и совсем уж до кучи на него же биндится и юзерспейсная нагрузка, которая выполняется. Это на самом деле не рецепт успеха в сети вообще, как вот только что прозвучало. Рецепта успеха, который гарантированно дает выжить желаемую производительность, обычно нет. Там всегда пост на 20 страниц или куча дисклеймеров. Но вот если такую цепочку собираешь, то в ряде случаев получается хорошо. Тогда, естественно, чем больше ядер, тем тебе лучше.
А если, к сожалению, ты не Яндекс, да, но начал использовать OpenVPN, то тебе количество ядер не поможет, потому что каждый сервер прибивается к одному ядру. Здесь нужно уже и на архитектуру приложения, которое обрабатывает, в том числе там, входящие соединения. Ну, если мы про... Да, да. В данном случае про шифрование говорим, да.
Разумеется. Продолжая тему вендора на букву F, тут нам в чате скинули картинку, что тазик на FreeBSD на 8-ядерном Xeon i5 просасывает до 9,5 мегапакетов примерно. Ну, то есть это довольно свежий уже 11-й FreeBSD и HP Gen 8.
Угу. А пакет там в районе 140-байтный, наверное, традиционный.
Но тут не указан размер пакета, к сожалению. Там указан минимум сайз. Какой именно сайз, там непонятно.
Ну, в целом, вполне достойный результат, мне кажется. То есть вот тут у FreeBSD... проблем с сетевым стейте, как мы уже выяснили, было всегда меньше.
Ну да, но учитывая, что они как раз уже после 10-й версии нормально научились работать с SMP, они дочинили свои скедулеры, и там, в принципе, все стало лучше.
Здесь на самом деле, если ну, речь идет о спорте высоких достижений, ну, в смысле, измерении каких-то диких МППСов на ядро, то, ну, во-первых, становится сразу жалко ядер, потому что где-то прозвучала фраза, что если вы не Яндекс, Яндексу тоже жалко покупать ядра, когда можно их не покупать. И такой горизонтальный скейлинг неудачного архитектурного решения, даже если он возможен, он не всегда оправдан. Иногда бывает дешевле купить просто специализированный ускоритель и тратить его ядра на то, чтобы свитчить пакет. Это вот то, что делают наши коллеги, друзья в большой тройке, судя по тому, что мы наблюдаем в их сетях.
Континент, ну, это специализированный ускоритель.
А континент — это специализированный ускоритель, но это специализированный в другую сторону ускоритель.
Да, нет, континент — это специализированный ускоритель, потому что он как бы ускоряет специальный трафик, а у операторов, у наших замечательных, у них стоит специализированный ускоритель, потому что он ускоряет в другую сторону.
Все верно. То есть тут практически, в общем, все вендоры, которые сейчас на рынке представлены, там Intel, Nvidia, то есть бывший Mellanox, там менее известные нишевые, такие как Neutronom, например, предоставляют в той или иной форме то, что называется смартником. Я имею в виду вот эти специализированные ускорители. Мы немножко пропустили там тот брейкдаун, который был заявлен, поэтому давайте, да, вернемся в онтрек, если нет возражений, и разговорить,
да, поговорим ближе к концу. Свой вопрос немного верну. То есть понятно, да, на самом деле, если мы пиним ядро на решение сетевых задач, это дает прямую выгоду и есть практический смысл. А увеличение именно частоты процессора, оно что приносит? Угу. Ну, то есть какие приложения это нужно?
Увеличение частоты процессора, да. Приносит то, что начинает потребляться больше электричества, в первую очередь. Действительно, есть решение.
Да. Проц может чаще выгребать карточку, например.
Ну, то есть он может, да, расти не горизонтально, а вертикально. Таким образом, ну, далеко дорасти нельзя, как выяснилось. Как раз на рубеже где-то 10-х годов, когда частота перестала увеличиваться. Но для каких-то нишевых вещей, типа уже упомянутого 1С, это бывает выгодно, потому что, ну, если софт лицензируется на ядро, например, то чем быстрее это ядро, тем меньше надо заплатить за ту же общую пропускную способность. Для сетей, кажется, это не очень релевантно. Mm-hmm. Именно лицензионная схема.
Так, ну и еще один вопрос до того, как мы перейдем к каким-то радикальным решениям. Есть какие-то best practices, как тюнить сетевой стек для решения там разных задач? Уменьшение задержки, джиттера, увеличение пропускной способности?
Они, разумеется, есть. Ну, и там такие гранды, не знаю, как Cloudflare и менее известные компании на этот счет любят публиковать короткие или не очень короткие блокпосты. Есть, кстати, замечательный у CacheCloud.io, несколько устаревший, просто в 2016 году вышел. Но прямо с разбором по косточкам того, что происходит с пакетом в ядре. Вот, Марат, как раз про твой вопрос. Разумеется, зачитать его выразительно вслух за оставшееся время я не смогу, но его можно прочитать самостоятельно про себя, будет интересно. Вот. А все эти документы начинаются с одной фразы, что нет серебряной пули, попробуйте то, что здесь написано, понимаете, что значат ручки, и измеряйте. Ну, то есть найти описание того, что значит конкретно SysKTL, можно и в документации ядра, там, и в исходниках ядра, и на форумах. Понять, какой именно под вашу нагрузку дает наибольший эффект. То есть тоже та же озвученная мной идея посадить приложение на одно и то же ядро, она, с одной стороны, лучше с точки зрения локальности кэша, потому что там пакет в кэше осел, например, и с момента, как его прочитал сетевой стек, и до момента, когда его какая-нибудь Node.js посмотрела, он в этом кэше лежит. С другой стороны, прерывание на том же кэше происходит, и отъедают время, которое user space может выполняться. Так что
тут, наверное, нужно ввести понятие NUMA-нода, чтобы было более понятно, да, что за кэш, общая шина, как вот это все взаимодействует.
Ну, как говорится, если... Если вы настаиваете, то можно ввести. Да.
Глубоко решил копнуть.
Ну, NUMA-ноды — это тоже на самом деле концепция такая энтерпрайзная, но не очень сложная. Просто в большинстве больших систем, пардон за тавтологию, да, не вся память одинаково полезна обычно. Если посмотреть на то, как реально процессор там, сетевые карты и другие устройства между собой соединены, и как подсоединена память, там получится такой развесистый граф, хочется надеяться, что циклический. За счет этого обращение к памяти, которая, например, в многоядерной системе находится на другом процессоре, обходится, очевидно, дороже, чем обращение к своей собственной локальной памяти, просто потому что надо по этому графу дальше пробежать. Ну вот если в двух словах. Откуда появляется NUMA-нода? NUMA — это Non-Uniform Memory Access, то есть неоднородный доступ к памяти. Ну и сети — это кэш. Это, в общем, немножко параллельная история, потому что он, ну, тот кэш, который интересен для ускорения, в первую очередь, он все-таки локален для ядра. процессора, ну или там к минимуму на подложке находится, там L1, L2. А с NUM-топологией главное, что надо помнить о NUM-топологии, это не вешать сетевую карту и обрабатывающий трафик приложения на разные NUM-ноды, потому что там 30% на этом можно сразу выйти. Марат, кстати, спрашивал про то, как развивалось облачко. Один раз мы как-то так сделали случайно. Правда, еще до того, как вышли в продакшн.
Но потом нашли.
Потом нашли, да.
Спасибо.
И у меня последний вопрос. Для каких задач от коробочного подтюненного Linux-стека сетевого не хватает? Это какие-то delay-sensitive вещи, типа там RDMA, например, или наоборот, нагружающие по полосе, или те и другие?
О, хороший вопрос. Честно говоря, у меня нет на него готового ответа. Наверное, из выбранных тобой вариантов это и те, и другие. То есть, очевидно, ну, про дилей я более-менее глубоко рассказал, в чем тут могут быть проблемы. То есть, delay-sensitive нагрузкой, конечно, что-то может пойти не так на больших объемах трафика. В принципе, за счет переключений контекста и всяких накладных расходов, которые в ядерном стеке происходят, ты очень много тоже не можешь прокачать. То есть и здесь тоже есть верхняя граница. Наверное, если, как говорится, надо выбрать что-то одно из этого, то я бы поставил все-таки в сторону полосы, вот по какой причине, как мы только что минут 10 назад обсуждали. То есть 10 мегабит точно можно прокачать, 10 гигабит можно, 25 уже нельзя. Соответственно, мы говорили в терминах полосы, давайте считать это первично. Хотя тут нет какого-то, опять же, так же, как с оптимизацией, нет такой серебряной пули. Обычно есть приложение, в какой-то момент становится понятно, что оно не тянет. Ну или становится понятно сразу из оценки там полосы требуемой и задержки, что там, что не потянет. Там NFV какой-нибудь, это, как правило, синоним DPDK. Там, не знаю, обработка видео, тот же NAT, если говорить именно о сети.
Угу. Ну, давайте тогда к оптимизациям, способам обойти узкие места. Или ты хочешь про узкие места чуть подробнее, там какие еще есть?
Ну, я думаю, что в том, какие еще есть, можно копаться долго. Давайте лучше посмотрим, что со всем этим делать. То есть, как всегда, вместо seemingly perfect системы, в которой вроде бы нет узких мест, давайте посмотрим, что можно сделать с системой, в которой они всегда будут, но с ней как-то нужно жить.
Тут, наверное, можно пойти... Да, Антон, говори.
Да, я хотел минутку рекламы. Кстати, у нас на сервере трансляции, извините, что вас перебиваю, на одно узкое место стало меньше. С вчерашнего дня заработал IPv6, и вы можете проверить себя в статусе и убедиться, что сеть Linux — это прекрасно.
Ты так нативно встраиваешь наши новости, Антон.
Плюс один за IPv6.
Слушай, мы, правда, очень давно к этому начали подходить. У нас там сначала на сайте появился IPv6, потом там, потом сям, теперь на трансляции. И причем даже нам его никто не предоставлял. Мы спрашивали, типа, а у вас есть возможность дать нам IPv6? И они где-то ее раскопали, оказывается, есть. Антох, спасибо за это. Так... Что хотел спросить? Мы можем здесь как бы под двумя путями пойти. Один — это рассказать, как оно исторически появлялись какие-то оптимизации такие радикальные, вроде DPDK, а можем говорить по их естественности. То есть что, не знаю, грубо говоря, Linux Way, а что появилось как какой-то костыль, позволяющий обойти проблему?
Ну, почему-то думаю, что это разные вещи. DPDK — это как раз такой костыль, который позволяет обойти что-то, что было не очень хорошо в ядерном стеке. Ну, на самом деле, действительно, это все примерно про одно и то же. Чтобы полечить те проблемы, которые были, и которые не решаются sysctl-ами, там, выставлением бюджета этого полинга, про который мы говорили в ядре, в NAPI или еще чего-то, радикально делается... Ну, фактически пара вещей. Это переход от event-driven модели, когда вот есть то самое прерывание в polling режим, когда есть нагрузка, которая занимает целиком все ядро и просто в плотном цикле опрашивает карту, нет ли у него нового пакета. Поскольку она занимается только этим, фактически, как только пакет появился, он сразу же идет в обработку.
А это не вызывает прерываний?
Ну, это не может не вызывать прерываний или совсем, или там их может быть очень мало. Но при этом, разумеется, карта остается та же самая, то есть ее просто в этот режим переводят и прерывания на ней отключают. Собственно, когда в Linux запускается DPDK-приложение, с точки зрения пользователя происходит парочка неприятных вещей. У него перебиндивается, пардон, за англоизм драйвер, ну, то есть вместо там, того, что на нем... вместо ядерного драйвера появляется, ну, давайте неаккуратно скажем, DPDK-ный. Если слушатели меня поправят в канале, я в это дело нырну поглубже. И второе, это, соответственно, устройство исчезает из операционной системы, то есть оно перестает быть видно в конфиге, там, не знаю, в моем любимом IP. И здесь есть там уже костыли над костылями, да, типа KNI, которые позволяют все-таки через адаптер. Пакеты, по сути, пришедшие на адаптер, отданные под DPDK и обратно инжектить сетевой стек. Есть какие-то технологии типа XDP, до которых мы, наверное, тоже дойдем, которые, в принципе, сетевой стек не обходят линуксовый как таковой, а просто делают из него такой fast train из точки А в точку Б без каких-либо остановок. Ну, глобальный рецепт успеха тут более-менее всегда один. Это поллинг и, с отключенными прерываниями. И это, ну, исключение как можно большего числа слоев абстракции. Ну, настолько большого, насколько возможно. В частности, это, например, будет значить, что для DPDK-приложения не так просто получить там банальную поддержку протокола TCP.
Ну, ее просто нужно будет самому написать, да и все.
Конечно. Она, в общем, она даже уже написана, но при этом вот у Марата был вопрос, в какой, ну, который можно переформулировать, какие приложения начинают писать на DPDK. Если посмотреть, то среди этих приложений очень мало там каких-то стейтфульных TCP-серверов. Это обычно какой-нибудь или стриминг, ну, либо вот per-packet процессинг типа NATO или еще что-то.
Не, ну почему? Наши вот, гости из кода безопасности рассказали, как они сделали, ну, вполне себе Stateful Firewall на DPDK.
Ну, Stateful Firewall — это все-таки не TCP-сервер, а достаточно мало не значит, что нет. Для DPDK есть TCP-стек, какой-то достаточно нишевой, честно говоря, я его, кроме как в лаборатории, нигде не видел, но принципиально можно взять и написать веб-сервер, например, который поверх DPDK работает. Какая-то практическая ценность этого упражнения для меня не очевидна, хотя на каких-то конференциях, кажется, даже с кодом безопасности совместно мы слушали про такую историю, про L7-фильтр поверх DPDK построенный.
Это он как раз и был. У них был доклад в 18 году на Хайлоуде, да, как раз про это, а потом они, кажется, в 19 году к нам пришли это рассказывать на подкаст.
Ну что ж, прекрасно, что они есть. А если, кстати, интересно, как ну, фреймворки типа DPDK работают на низком уровне, ну, что реально происходит, читать код, хотя он открыт. Это занятие не для слабонервных, там такой очень-очень кондовый C, и, ну, его очень-очень много. Есть такая замечательная штука, как xy.py. Это проект, который был написан, как можно догадаться, по расширению на Python. Ну, по этой причине, конечно, о производительности там говорить не приходится, но он делает примерно то, что делает стандартный polling framework Linux, но делает это там практически в чистом Python. Там минимально присыпанным каким-нибудь C-type, чтобы просто, ну, двоичные структурки нормально распарсивать. И можно все основные компоненты увидеть, там и перебиндивание того самого драйвера, и этот цикл перебрасывания дескрипторами и все что угодно. Я про него тоже рассказывал на какой-то конференции. Питонячий. Это был замечательный доклад, который получил оценки от 1 до 10. Практически весь спектр.
Потому что он на питоне.
Потому что, да, потому что в аудитории были люди, которым были интересны сети, и были люди, которым был интересен питон. Когда люди, которым интересен питон, увидели PCI Config Space, они подумали, что ошиблись дверью, или ошибся дверью я, и выбрали второе.
А можно ли сказать, что DBDK был исторически первым костылем, который позволял обойти ограничения? Ограничения на архитектуру.
Это замечательный вопрос. Ты знаешь, мне хочется ответить да, но, честно говоря, я не претендую на то, что я большой специалист по истории Linux, поэтому поправьте меня, если я заблуждаюсь. Наверное, будет правдой сказать, что это был первый такой широко известный способ. Наверняка, mm-hmm. если покопаться где-то на рассылках, можно найти предшественников, но вот мейнстрим — это DPDK, наверное.
Кирилл Злой Беспроводник в чатике спрашивает, DPTK vs NTMap. Я, правда, не знаю, что такое NTMap.
Нет, это как раз часть FreeBSD. Вопрос...
Ну, в общем, да. Это, если бы здесь был Боря, он бы сказал, да, что то, что сделал Intel в DPTK, давно уже было во FreeBSD.
Да, это стандартный ответ. Более того, если мне не изменяет память, NTMap даже портировали в какой-то момент в Linux, ну, так же, как когда-то в него портировали ZFS. Но в Linux уже в тот момент был DPDK, и как-то оно, в общем, не полетело. Да, Марат.
Да, я хотел просто спросить, правильно ли понимаю, что DPDK — это вещь, которая как раз забирает себе сетевую карту и начинает с ней иначе работать, полить, и за счет этого она дает такой прирост производительности? Или там есть еще какие-то отличия?
Ну, большие. Какие-то отличия, если углубляться, ты, разумеется, найдешь, но глобально, да, DPDK — это фреймворк, ну, по сути, набор сишных библиотек, который позволяет вот, проделать все то, о чем ты сказал, ну и предоставляет хуки, куда можно встроить, давай по-простому скажем, бизнес-логику приложения. Ты его пишешь тоже на C, скорее всего, поскольку... ну, сами библиотеки на C здесь можно. Есть небольшое пространство для маневра, но обычно это все-таки C. И, по сути, вот в этом цикле, который крутится и процессит пакеты, вызывается, если уж совсем грубо, твоя функция, которая с этим пакетом что-нибудь делает. Например, по табличке там stateful NAT меняет в нем адреса и выплевывает дальше.
Угу. А давай тогда еще пару слов скажем про как бы производную DPDK, это VPP, да, которую Cisco сделала. Uh-huh. Что они такое сделали, что VPP... что делает VPP, не знаю, более практическим проектом, продуктом? Ага.
Рад, что ты спросил. Тут прямо можно сесть. Но
просто мы это его активно используем, поэтому я про него слышал.
Я понимаю. Почему я рад, что ты спросил? Ну, потому что, во-первых, мне всегда нравится, когда ты задаешь вопросы, но тут есть еще и другие причины. Во-первых, у тебя был предыдущий вопрос про историю. Так вот, исторически VPP кажется старше DPDK. То есть я не знаю опенсорсную его часть. Он действительно был развит в Cisco и, возможно, за опенсорсинг позже, чем DPDK, который, кажется, в 2009 году где-то появился или в том районе. Опять же, там, на пару лет могу ошибиться. При этом VPP стартовал до него, и у него есть так называемые нативные драйверы, которые делают, по сути, все то же самое, ну, семантически, что делал DPDK, то есть какой-то поллинг в юзерспейсе, но при этом делают это своим нескучным способом. И даже сейчас, когда DPDK — это такой state of the art, несмотря на то, что я вот 20 минут назад костылем обозвал, и вроде все используют DPDK, VPP действительно в данный момент очень часто используется как надстройка над DPDK, но если послушать доклады на конференциях, они обязательно всегда упоминают, что вот еще у нас есть нативные драйвера, если вы будете их использовать, то будет гораздо лучше. Но поскольку вы все своим DPDK обкололись, так уж и быть, остальная часть доклада будет про DPDK. А что добавляет VPP действительно сверх поллинга, который такой, ну, база по сути? А VPP в каком-то смысле разыгрывает вот ту же карту, которую разыгрывает NAPI, что если у тебя пришел еще один пакетик, то если пришел пакетик, то за ним, скорее всего, пришел еще один. Только VPP к этой эвристике добавляет. А еще этот пакетик, скорее всего, из того же самого соединения. А поэтому VPP, что расшифруется как Vector Packet Processing, собирает эти пакеты действительно вектора, ну, какого-то такого размера, не знаю, и десятков в реалистичном количестве штук, и ожидает, что для этого вектора, скорее всего, решения, которые ты хочешь принять, они будут одни и те же. Там, разумеется, есть нюансы, что будет, если VPP ошибся, ну, это как-то обрабатывается, это значит, что эвристика не сработала. Ну и, в принципе, если она не срабатывает часто, то, наверное, VPP не нужен. Ну, поскольку чаще она все же срабатывает, эта идея окупается. А дальше есть граф из так называемых плагинов, по сути, функций, которые, опять же, на C правильным образом написаны умелыми разработчиками, через которые средствами самого фреймворка этот вектор пакетов пробрасывается, и что-то происходит. Вот наши, как ты сказал, шкафы для пиццы, правильно, не
холодильник? Пицца-боксы.
Пицца-боксы. Вот наши пицца-боксы, которые мы зовем CloudGate, они как раз сделаны...
Пицца-боксами я называю свечи аппаратные, которые в один юнит, там, 1-2 юнита высотой.
А, все.
Просто говорил, холодильники, это все, такие,
я
типа...
Я под холодильник имел в виду ASR какой-нибудь 9600, который...
Да-да-да, их сейчас заменяют горизонтально масштабируемые маленькие.
Я сразу распарсил, что ты сказал. Я еще живу в той парадигме, когда у нас вертикально масштабируем холодильник. Да. А, вот, и... Короче, междатоцентровая связность, давай скажем другим способом, чтобы ты меня за руку не ловил, у нас реализована как раз VPP, через VPP поверх DPDK работающего, и мы смотрим на самом деле, послушавшись того, что говорят на слайдах, пересадить на нативные драйвера. Ну, с точки зрения эвристики это ничего не меняет. У тебя также есть цикл, который вектор пакетов собирает, есть граф, через который он обрабатывается.
А еще раз, на чем позволяет сэкономить то, что мы целиком вектор забираем? Типа мы реже полить можем или что?
А, нет, ну полишь ты всегда. То есть тут есть другая шутка стандартная сетевых программистов, что если надо там, показать, что утилизация сократилась, надо показать, что утилизация полная, то надо запустить DPDK. DPDK в силу своей полинговой природы, он съест любое количество ядер, на которое ты его посадишь, и везде будет 100%. Если потом надо показать, что ты два ядра, например, научился экономить, ты сажаешь его на все минус два ядра, он становится у тебя... Работает чуть медленнее, конечно, хотя никто этого не заметит, но два ядра освободилось, можно получить премию. Но не в Яндексе. Соответственно, поэтому частота полинга не меняется, меняется, ну, количество решений, давай так по-простому скажем, которые нужно для каждого пакета принять. Те же разработчики VPP обычно говорят, что не используйте if. Почему не используете if? Потому что каждый if у вас сбрасывает, ну, там, некие пайплайны в процессоре, вообще стоит 50к пакет. Ну и, соответственно, если у тебя на каждый пакет if, потому что совсем без if-то писать нельзя, ты 50к пакетов потерял. Ну, в смысле, потерял 50к пакетов там n раз, грубо говоря. Mm-hmm. Если ты делаешь на вектор один if и понимаешь, что их надо как-то совместно обработать, то ты выиграл немножко.
Так, немного не понимаю, если в этом векторе окажутся пакеты с другими там destination-ами?
Ну, конечно, то есть их надо объединять особым образом. Честно говоря, я в эту часть VPP особенно никогда не копался, как эта эвристика выполняется. Ты задаешь правильные вопросы, но у меня нет на них готовых ответов. Можно, наверное, если хочется провести линию между DPDK и VPP, ну, помимо того, что там одно часто настройкой на другой, сказать так, что VPP — это, ну, парадигма программирования, по сути. А DPDK — это инфраструктура, которая просто доставляет пакеты, ну, сетевой карты в мозг этой парадигмы, ну, не парадигмы, а программе, написанной в этой парадигме. Принципиально это может быть не DPDK, а что-то еще другое.
Угу. Ну, и последний вопрос, наверное, существуют ли какие-нибудь не мейнстримные или, может быть, малоизвестные альтернативы DPDK и, ну, связки с VPP?
Разумеется, их... Ну, то есть, в зависимости от того, насколько ты хочешь быть не мейнстримным, то их существует великое или не очень великое множество. Ну, не все.
Почему ты хочешь быть не мейнстримным, да?
Да, дружит с VPP. Почему ты хочешь быть не мейнстримным? Вопрос хороший. На него есть, ну, конечно, бесконечное, наверное, количество ответов. Ну, по крайней мере, счетное. Но там пресловутые в правиле Парето 80% случаев обычно покрываются двумя. Что, почему ты хочешь быть... почему тебе не подходит DPDK? Давай я в эту сторону выкручу, чтобы как-то логика повествования соблюдалась. Ну, обычно либо ты хочешь все-таки ядерный стек не исключить до конца, а там как-то для чего-то его, например, спрямить. Ну, у тебя есть, давай рассмотрим немножко гипотетическую ситуацию, есть сервер там с однопортовой сетевой картой, у тебя по ней и менеджмент, и данные. Вот ты хочешь данные отправлять сразу в быстрый мозг, а еще по SSH на него заходить. Есть гораздо более хорошие способы решить эту проблему, чем тот, о котором я буду говорить дальше. Ну, для примера сойдет. Что еще может быть? Может быть, у тебя, наоборот, какое-то умное устройство есть. Ну вот умное не в том смысле, как смартники, которых я тут коротко касался, а ну, ты сам производишь, например, сетевые карты, и ты можешь сделать стек, который работает не для всего многообразия, которое есть, ну вот чем Linux подкупает, а на вполне конкретных устройствах, такой Apple Way, давай в кавычках назовем. Кстати, насколько мне известно, в HFT как раз эту историю любят, по крайней мере, мои приятели, которые занимаются трейдингом, у них эти карты обычно в их телеграм-каналах проскакивают. Собственно, я стараюсь как-то так за уши немножко притянуть к двум нишевым технологиям. Это XDP, который вроде ядерный убийца DPDK, да, то есть когда говорят, люди, которые говорят DPDK и костыль, они обычно добавляют потом две вещи, это вот AnitMap хорошо, если это Боря Лыточки, и AXDP это хорошо, если это современный линуксоид. Вот. А вторая история это карточки от Solarflare, например, и стек, который называется, ой, господи, Open Unload, кажется. Карточки проприетарные, стек открытый, и он тоже внезапно использует XDP. А XDP, в свою очередь, использует eBPF, так что мы замкнули тут семантический круг с того, с чего ты начинал.
А карточки проприетарные, ты имеешь в виду прям аппаратные, в смысле?
Аппаратные, да. Ну, то есть это такое решение, программно-аппаратный комплекс, как у нас
ну, то есть
в наших палестинах говорят.
Это Offload плюс eBPF.
Ну, по сути, да, то есть, как работает XDP, да, XDP это разновидность eBPF-программы, то есть это некий код, который можно написать и скомпилировать представление, про которое можно, во-первых, доказать, что эта программа безопасна, то есть она там выполнится за фиксированное, ну, за ограниченное сверху время, грубо говоря, в ней не будет там бесконечного цикра, ну, и цирка бесконечного, что она имеет, не лазит куда попало в память, ее, в общем, безопасно пихать в ядро, хотя вот буквально там недели две, кажется, назад в eBPF подсистеме в ядре нашли какие-то уязвимости, и это прямо было. Тем, кто топил за eBPF, было очень обидно в этот момент, потому что, собственно, все базовые промисы, которые они давали, они вдруг порушены. Ну, а через это все проходили, когда Microsoft там в свое время .NET выпускала и говорила, что вот у вас безопасный язык для работы с памятью. Там, конечно, быстро накопали каких-то уязвимостей в рантайме, потом их пофиксили. Ничего нового, на самом деле, подумать.
Кстати, вот. Чем-то напоминает и спекулятивное исполнение в интеловских карточках.
Ну, наверное, да. Собственно, XDP — это способ повесить эту eBPF-программу на получение пакета как раз из сетевой карты вот в тот момент, когда она закончила демой. И дальше, поскольку эта программа на Turing в полном языке, она может решить, что с ним дальше сделать. Запустить его куда-то в ядерный стек, ну, если это, например, в моем глупом примере SSH-соединение, или там поменять в нем IP-адрес, и отправить обратно в сетевую карту, если это, ну, таким образом ты сделал свитч, просто работающий на уровне ядра, так называемый, XDP Data Plane. Или посмотреть, что там 15 и 16 бит равны 1.1, и тогда этот трафик дропнуть, и это хороший способ там защищаться от DDoS-атак, например, потому что это на, соответственно, обработку каждого пакета у тебя тратится реально там пара ассемблерных инструкций. Если это дело подружить с такой технологией, наверное, давайте назовем как AFXDP, ну, то есть способом создать сокет, который позволяет читать приложение, читать пакеты, которые XDP увидел, то ты получишь как раз альтернативу DPDK. То есть дальше ты можешь запустить в user space программу, которая использует стандартный сокетный интерфейс, читает циркулярные буферы. А DPDK и извлечение интерфейса из сетевого стека тебе при этом не нужно.
У меня вопрос.
Да, Антон.
Да, может, конечно, немножко офф-топа. Как, я даже не знаю, как его правильно сформулировать. У нас DPDK выполняется в юзерспейсе, да?
Да.
Вот злой безопасник говорит, нет, это страшно, я не могу это разрешить. И вот как быть-то? Вот мы два механизма описали, да, может быть, что-то еще есть такое? Возвращаясь к самому первому вопросу, как увеличить пропускную способность? Может, какие-нибудь модуль ядра, что-нибудь еще?
Антох, расслабься, тот самый DPDK под Windows не ставится, все хорошо.
Я не про Windows.
Злой безопасник обычно в моей практике не дает как раз модули ядра ставить, а то, что в юзерспейсе написано, его беспокоит меньше. Но на самом деле юзерспейс здесь появляется, ну, не как необходимость, а на сдачу. То есть можно было бы все то же самое написать в kernel space, тот же polling и тот же, не знаю, NAT. Но это бы означало как раз, что ты хочешь произвольную нагрузку запихивать в режим ядра, чего злой безопасник допустить не может. И этого было нельзя делать, да, путем удовлетворяющим злого безопасника как раз до появления eBPF. Кто-то хочет что-то сказать.
Оно еще размещает... Собственно, почему DPDK живет в user space ровно потому же, почему в user space живет Quick. Потому что Intel было не с руки договариваться с Torvalds и пытаться припихнуть в мейнстрим все эти хотелки, которые они как бы предлагали для ускорения трафика. Они просто сделали стандартный драйвер и все остальное, всю логику вынесли в user space, и тем самым очень сильно уменьшили себе количество геморроя. То же самое, что сделал Google.
Конечно. А потом сказалось, что этот стандартный драйвер, который EGBU-EO, например, он особенно не нужен, потому что в ядре появился стандартный механизм VFIO, который позволяет любое PCI-ное устройство в user space безопасно читать. Кажется, что последние реинкарнации, они как раз поверх него в основном работают.
То есть, если бы не упорство одного человека, то мы могли бы иметь ядерный модуль DPDK?
Я бы сказал так, если бы не упорство одного человека, то людям, которые сейчас и так страдают, выравниваясь там по кэшлиниям и не вставляя if, чтобы 50k пилопакетов не терять, это пришлось бы делать еще с маленьким стеком ядерными, без, там, например, floating point. Но это не точно, потому что я историю, например, про DPDK и упорство Linux не слышал.
То есть безопасниками нужно от обратного. Окей.
Безопасниками, конечно, всегда нужно от обратного. Рельсу бросил, убежать легче.
Про eBPF мы будем точно писать отдельный выпуск. Не знаю пока, когда и с кем, но точно будет. И, Вал, приходи на него.
Спасибо. Вот.
Но давай сейчас для тех, кто проморгал или не понял, расскажи, пожалуйста, еще раз, в чем такая особенность eBPF и, соответственно, XDP, что позволяет ему быть менее, ну, более органичным, чем DPDK, как он работает?
Давай резюмируем мой длинный спич, в котором мысль немного прыгала. Ты очень аккуратно это сформулировал. Значит, почему более органичен, чем DPDK? Ну, тут надо сделать стандартный дисклеймер, да, что это в каком-то смысле вкусовщина, то есть DPDK, я повторюсь, это, ну, вполне индустриальный стандарт. Я его тут более-менее в шутку называл костылем, ну, более-менее всерьез, но это та реальность, в которой Linux живет там последние 10 лет, и тут это не какой-то хак там и не поделка. Ну, если говорить вот с такой поправкой о том, что XDP более органичен, то он более органичен потому, что DPDK говорит так, все, ядро, стека у тебя нет, по сути, вот DMA отработал, пакет в памяти появился, дальше я. XDP говорит, что окей, стек остается на месте, если хочешь, ты им пользуешься. Если тебе нужно вот конкретно это флоу обрабатывать быстрее, то это можно вот таким вот способом. То есть он, да, не ортогонален сетевому стеку Linux, он его просто ускоряет.
Почему это не появилось раньше?
А потому что, чтобы XDP появился, должны были сойтись пререквизиты. Должен был появиться способ описывать какую-то произвольную логику в ядре, не заставляя людей писать модули ядра, как раз чтобы не злить своих безопасников, чтобы не оставлять для добрых хакеров, кракеров, пардон, дырки, через которые можно пройти, чтобы не ронять серверы в панику, потому что там в ядре шаг влево, шаг вправо, и все.
Приплыли. Ну, то есть это в каком-то ядре появился механизм, в котором ты можешь, не меняя кода ядра, программировать в нем какую-то логику.
Все так. Этот механизм, собственно, называется eBPF. Он E в нем означает extended, он появился без приставки E довольно давно и внезапно тоже во FreeBSD, если мне память не изменяет, потому что B называет, означает Berkeley. Да. Это была виртуальная машина регистровая, которая была создана с одной простой целью — писать пакетные фильтры. Ну, собственно, TCP-дампом, наверное, все так или иначе пользовались. Вот этот вот фильтр, который обычно к любому TCP-дампу навешивается, чтобы не захватывать все, что идет по проводу, он в конечном итоге компилируется в классический, как ныне говорится, BPF и навешивается там на fpacket-socket, если это происходит в Linux, через который данные, через который пакеты попадают вот в TCP-дамп. Ну, а этот сокетный фильтр, он умеет, по сути, посмотреть в произвольный байтик пакета, умеет там какие-то базовые логические операции и должен в конечном итоге сказать, сколько байт пакета передавать в user space. Если нужно передать 0, значит пакет дропает. Чтобы это работало быстро, этот классический BPF довольно быстро научились just-in-time компилировать и под x86, и под ARM, кажется, под все что угодно. И вот в этом как раз компиляторе, ну, потомки этого компилятора вот пару недель назад нашли какую-то пипяку, пардон, если я, опять же, не путаю. eBPF — это дальнейшее просто развитие идеи. Базовая виртуальная машина, которая для классического BPF была, она действительно очень ограничена. eBPF родился из идеи, окей, давайте теперь эта штука научится еще какие-то избранные функции ядра вызывать. Окей, давайте, она как-то будет дружить с остальным юзерспейсом и складывать в какие-нибудь таблички определенного формата какие-нибудь значения. Это в Фейсбуке изначальная идея, кажется, Алексеем Старовойтовым развивалась. Ну и сейчас Алексей там продолжает, кажется, мейнтейнить подсистему eBPF в ядре, но сейчас к ней подключилось очень много игроков. Там Силиум на этой почте очень известен. Собственно, если зайти на сайт ebpf.io, чтобы про него почитать, там логотипчик Силиума в правой части где-то и фигурирует.
Mm-hmm. Ну, то есть в какой-то момент просто перестал соответствовать названию Packet Filter.
Да, в какой-то момент Packet Filter, он стал не пакетным фильтром, а такой многоцелевой машиной.
Угу.
И вот тогда стало возможным, да, извини, писать XDP и все остальное.
Спасибо за экскурс в eBPF. Давай тогда, наверное, еще про одно радикальное решение, которое позволяет ускорить сеть не только в Linux, а в принципе везде. Это оффлоу каких-то операций на карточке. На карточке или выделены какие-то FPGA, там ASIC-и?
Конечно, да. Собственно, с оффлоудом в простом виде, я тоже думаю, примерно все сталкивались. Если кто-либо когда-либо открывал утилиту S-Tool, то там они перечислили такие строчки, как там checksum offload, какой-нибудь TSO, не знаю, GRO и всякие прочие страшные аббревиатуры. Опять же, идея стара как мир, довольно быстро, когда сети стали развиваться и стали достаточно быстрыми, возникло понимание, что многие вещи совершенно невыгодно делать на центральном процессоре. Ну, например, считать чексуму у каждого пакета. Зачем, если это простая какая-то математика? Собственно, по этой причине в TCP-дампе уже упомянутом, если смотреть пакеты, которые отправляются самой машиной, он очень часто на них ругается и говорит, что у них неправильная чексума. И новички иногда пугаются и бегут на Stack Overflow или на форум это спрашивать. Никакой проблемы на самом деле нет. Просто они еще не попали на карту, где чексумма выставится правильно. Ну, есть более сложные оффлоуды, там вот уже упомянутый generic receive оффлоуд, например, когда несколько маленьких пакетов объединяется в один большой. И это, кстати, еще один способ, ну, не радикальный, но тем не менее ускорить классический ядерный стек, да, чтобы вся эта марахайка включалась не на каждый пакет, пусть даже там без прерывания, а включалась там на здоровый блоб, который реально из нескольких TCP-сегментов сделан.
А еще это еще один способ свести с ума сетевого инженера, который TCP-дампит с двух сторон, и с одной стороны видит маленький пакетик, а с другой стороны один большой.
Все верно. Собственно, тот факт, что ты видишь какой-то большой пакет, который заведомо превышает любой разумный МТУ, такой не Jumbo Frame, а это Space Shuttle, наверное, фрейм. Он явно намекает, что ГРО или там его софтварный аналог сработал. Собственно, ГРО вторая, да, нарекание, кроме того, что он сводит с ума системного администратора, что он, ну, клеит довольно, скажем так, не то, что арбитрарно, но иногда ты хочешь видеть, например, отдельные АКИ, а ты их не видишь, потому что их склеили. Ну, в софте это можно подкрутить, поэтому вот софтварное склеивание его часто включают, а аппаратное склеивание TCP-сегментов обычно недолюбливают. Ну и эту идею же можно поднимать дальше. То есть зачем делать, не знаю, уже упомянутый NAT на центральном процессоре, если это может делать процессор на сетевой карте. Такая базовая идея очень простая. Ну, конечно, для этого нужна сетевая карта с соответствующим процессором, либо, как ты действительно сказал, с асиком, в котором просто, ну, в кремнии, что называется, отлита эта логика, и тогда ее можно настроить. И это, на самом деле, не самый магистральный путь, потому что у нас же век software-defined network сетей и всего вот этого, и все хотят что-нибудь попрограммировать, и когда можно выставить 2-3 свеча и все, это обычно не очень интересно. Поэтому на таких, ну, в простейшем случае, на самом деле, это такое ускорение образца, наверное, года 15-го, вот такого плюс-минус. Путь сильно не полетевший, это когда у тебя на сетевой карте просто находятся какие-нибудь армовые ядра, которые гоняют все то, что делает обычный Linux. Ты таким образом не центральный процессор задействуешь. Не центральный процессор, наверное, будет правильно сказать. Ну, следующий логичный шаг — это использовать не General Purpose какие-то ядра типа ARM, а специализированный процессор. Здесь, наверное, и уместно упомянуть уже упомянутую, правда, мной компанию Neutronom, которая, кажется, в последнее время, к сожалению, переживает не лучшие времена, по крайней мере, по косвенным признакам, в том, что о них в медиасфере не очень слышно.
Mitrotech, наверное, все-таки.
А, ну, возможно, но я хотел про Neutronom сказать. Да. Да, у них процессоры для того, чтобы обрабатывать карты с процессорами, которые позволяют ускорить обработку трафика, они устроены хитро. Они, во-первых, сильно многоядерные, ну, примерно как GPU. Ну, не настолько сильно многоядерный, то есть там, кажется, не десятки тысяч ядер, а поменьше, и там иерархическая память. То есть можно существенно выигрывать по сравнению там, с обычным x86, в зависимости от того, куда ты положил. Самые горячие пакеты держать очень близко и обрабатывать их там на одном наборе ядер, какие-то более отложенные операции держать в памяти, которая больше, которая послабее. В общем, действительно похоже на иерархию кэшей в x86, но здесь это там гораздо более управляемая история. И, например, вот тот вераутер, который у нас есть, для него есть реализация на процессорах вот как раз Neutronom. Программируются они на своеобразном таком диалекте C. Есть действительно вариант, когда ты вставляешь серверы в PGA и делаешь на нем, по сути, ASIC, ну, программируешь его на Verilog или на каком-нибудь P4. Это вот такая очень интересная история, которая тоже действительно на свой подкаст тянет. А обратная сторона этой истории бывает в том, что в PGA обычно много потребляет по ваттажу. Поэтому, в частности, в облаке мы для ускорения сетей FPGA не то чтобы не рассматриваем, то есть мы рассматриваем обычно, ну, разные решения, но это та причина, по которой мы обычно прототипируем там или прокапываем какие-то другие вещи. Вот. Ну и на эти ядра отгружается какая-то программа, которая работала бы в иное время в DPDK или там в ядерном стеке на обычном процессоре, ну и, например, перекладывала бы пакеты, если мы говорим об облачном оверлее.
Упс, у меня был выключен микрофон. Я говорю, про P4 уже был выпуск у нас.
Замечательно. Значит, я прав, что он тянет на собственный выпуск.
Да, да. Ну, кстати, приходил Гуревич, который может, мне кажется, рассказывать и не один выпуск о нем.
Да, я его тоже слушал. Гуревич в свое время сказал замечательную фразу, возвращаясь к вопросу про kernel space и user space, очень ругался на коллег, которые ESwitch делали. Mm-hmm. Говорил, зачем же вы его... Я им все время говорил, зачем вы его тянете в этот самый в kernel space. Но они меня не послушали, затянули и теперь страдают. А вот у нас оно все живет в user space, и поэтому писать дешево и приятно.
Мне кажется, он на каждой встрече этот спор вспоминает.
Конечно.
И негодует.
Видимо, чем-то его зацепило. Надо спросить при встрече.
Так, ну у нас остается, наверное, на сладкая тема про виртуализацию и сколько она приносит оверхеда.
Давайте поговорим. Мы на самом деле ее уже коротко коснулись, когда говорили как раз про батчинг прерываний, вот, и про виртайо. А с виртуализацией, что можно тут сказать? Сколько она приносит оверхеда? Ну, много. Или не очень много, в зависимости от того, как ее делать, и в зависимости от того, насколько кооперирует с гипервизором, собственно, гостевая операционная система. Да, возьмем один конец спектра. У тебя ты хочешь виртуализировать гостя, который точно не должен знать, что он виртуальный. Это вполне, кстати, реальная задача. Она не связана уже с сетями, но, например, специалисты по безопасности, когда исследуют какую-нибудь malware, они обычно это делают в виртуальной машине, разумеется. Авторы malware, они тоже ребята креативные, поэтому как только они замечают, что они запущены под отладчиком виртуалки или еще где-то, они не делают ничего плохого и вообще ведут себя тихо. Вот. Это одна история, она, разумеется, не мейнстримная, но тогда, да, тогда ты эмулируешь каким-то образом реально существующий сетевой адаптер, ну, вплоть до уровня отдельных регистров. Конечно, ну, традиционно там, не знаю, 3C509 или NE2000 в этой связи приходят на ум, потому что они примерно под любую операционку есть. Ну, дальше гость, наивно думая, что он работает с реальной железкой 20-летней давности, пишет в какой-нибудь регистр, этот регистр там при помощи, хочется надеяться, что аппаратного ускорения виртуализации, а не каким-нибудь там динамической трансляции, опять же, которую в свое время лет 20 назад МВО придумала. Этот вызов перехватывается, в дело вступает программа, там, которую, собственно, называют гипервизором или менеджером виртуальных машин, которая идет, смотрит, чему этот регистр соответствует, дергает какой-нибудь уже реальный, не знаю, тап-интерфейс, в который складывает пакеты и отправляет, ну или просто складывает что-то предопределенное в ответ. На другом конце спектра находится то, что называется паравиртуализацией. Ну, паравиртуализация бывает для всего. Нас в данном случае интересует паравиртуализация устройств. Это вот виртайо, ну, виртайо Netcool, скоро мы говорим про сети, например. Самое популярное, если мы опять же про Linux. Здесь гость понимает, что он общается с виртуальным устройством, поскольку он это понимает, протокол общения можно сделать более удобным для именно виртуальной истории. Потому что, ну, оборудование и софт, они... Им удобны немножко разные вещи, там, с точки зрения, не знаю, локальности кэшей, еще чего-то. Поэтому тот протокол, который удобен для аппаратного устройства, не всегда удобно виртуализировать и наоборот. Вот виртайо — это очень простой протокол, который на базе кольцевых... Наверное, очень простой. Я немножко перегнул, все-таки там 100 страниц спецификации, кажется. Но такой вменяемый протокол, который поверх кольцевых буферов построен. Гость фактически, гостевая виртуальная машина, видит эту виртайо карточку, ну, как, например, PCI-ный адаптер сетевой, конфигурирует ее там стандартных для PCI-ных адаптеров методом, ну, через PCI Config Space, например. Ну, то есть не например, а через PCI Config Space, который, например, там отображен в памяти или еще как-то, не суть важно. Дальше она складывает в эти кольцевые буферы пакеты, а менеджер виртуальных машин эти пакеты вычитывает, ну и уже перекладывает их в какое-то другое место. Tap интерфейс.
Можно я сейчас сделаю гигантский прыжок назад и задам еще один глупый вопрос. А можешь на пальцах объяснить, что такое кольцевой буфер?
Могу. Кольцевой буфер — это то, что обязательно нужно знать, если приходишь собеседоваться в Яндекс, потому что там про него спрашивают задачки. Это на самом деле структура, которая состоит, которая очень как раз удобна вот для обмена, например, пакетами в нашем случае между производителем и потребителем. Это, по сути, массив, у которого есть одно добавочное свойство. Как только у тебя свободный слот доходит до конца массива, ты начинаешь заполнять этот массив сначала. Поэтому он и кольцевой, он как бы виртуально, у него топология кольцо такое. А при этом для этого массива ты держишь индекс последнего записанного, последнего считанного элемента. Вот то, что между последним считанным и последним записанным, это свободное место в этом буфере, куда можно складывать в нашем случае пакет. Если оно равно нулю, то возникает всеми нелюбимый дроп пакета. Вот это на то, что в реальности периодически происходит в DPDK-приложениях, еще где-то.
То есть на физическую память это перекладывается, что сколько у тебя, по сути, как сказать, памяти выделено, и сколько ты можешь пакетов сложить?
Ну, в целом, да. Обычно для соображений производительности все эти буферы выделяются на старте. Просто говорят, вот тебе есть мегабайт, или 2, там, например, мегабайта, или 10. И в эти 10 мегабайт ты складывай пакеты одинакового размера. Там, не знаю, по 64 килобайта нам памяти не жалко. Поэтому там... Пусть будет для ровного счета 64 килобайтные блоки, хотя понятно, что реальный пакет сильно меньше. Ну и дальше побежали. У тебя виртуальная сетевая карта, если уж совсем по-простому, в этот буфере ищет свой свободный слот, туда складывает пакетик, а там в госте что-то, например, DPDK-приложение, этот пакетик считывает и сдвигает указатель читающий. Если в какой-то момент сетевая карта приходит, видит, что читающий указатель догнал пишущий, то все, пакетик ушел.
А реализуется кольцевой буфер на оперативной памяти?
Конечно, да, тут ни тикам, ничего. Ну, его можно реализовать поверх чего угодно, но смысла не имеет. Это обычный кусок оперативной памяти. Это не какая-то особая память, это способ думать просто про оперативную память. Ну, так же, как хэш-таблица, например, это не какая-то особая аппаратная структура обычно, просто способ организации данных в самой памяти.
И возвращаясь к моему вопросу, но уже немного на новом уровне, чем отличается приложение внутри виртуальной машины или сама виртуальная машина, которая получает доступ к сетевой карте, от любого другого приложения в user space? Ну, то есть с точки зрения именно работы с сетью.
С точки зрения работы с сетью, из какой точки зрения, пардон за тавтологию, самой сетевой карты или откуда-то еще?
Ну, с точки зрения проброса вот этих пакетов внутрь виртуалки.
Ну, с точки зрения проброса внутрь виртуалки, если там не заморачиваться с вещами, связанными с изоляцией, безопасностью, еще чем-то, там не очень много меняется, фактически не меняется ничего тебе. Также надо положить пакет, куда карта должна положить пакет куда-то там в оперативной памяти и пойти считывать следующий пакет. То, что изменяется, это то, как к этой памяти обращается потом потребитель. Ну, в случае юзерспейса, например, он через одну таблицу страниц проходит. В случае, если это виртуальная машина, она через пару вложенных таблиц страниц проходит. Ну, это какая-то деталь, которая нам сегодня, наверное, несущественна.
Вот, и при этом вот Virtio — это драйвер, который позволяет карточку физическую смапировать в карточку виртуальную.
Ну, не совсем. Это контракт между менеджером виртуальной машины, давай я буду говорить гипервизор просто для краткости, гипервизором и гостем. То есть, по сути, если ты откроешь спецификацию Virtio, те самые 100 страниц, и захочешь ее прочитать, там будет довольно много и подробно описано о том, как именно этот кольцевой буфер должен в памяти выглядеть. Там через какие виртуальные регистры задается, я не знаю, когда надо генерировать прерывание при помещении этого пакета в этот виртуальный буфер. То есть он абстрагирует, в этом смысле это не протокол взаимодействия с реальной сетевой картой, ее может вообще не быть. То есть, в принципе, есть там в кему, например, хост-нетворкинг, не совсем, конечно, про то. Можно принципиально придумать гипервизор, который записал, например, которому подсунул пикап, он тебе его через Virtio проигрывает так, как будто это приходит из сети, никакой сетевой карты нет. Да, но для гостя, который в эту игру согласен играть, он видит просто какое-то PCI-устройство, в памяти которого появляется настоящий пакет. Более того, поскольку история развивается по спирали, как известно, сначала вот я начал, что эмулируем аппаратные устройства, и это не очень удобно, потому что не очень быстро делаем виртуальные, ну, виртайоны — это виртуальное устройство, и это быстро для виртуализации, а потом приходят производители умных ников и говорят: давайте мы вам сделаем замечательную штуку, это будет настоящая сетевая карта, которую вы там через PCI-ные технологии просто в память гостя пробросите, но при этом она будет иметь такой же формат колец, вот этих кольцевых буферов в смысле, как у Virtayonet, и ваш гость будет думать, что он общается с каким-то виртуальным сетевым адаптером, а на самом деле это будет 40 гигабит в пике, потому что это наша замечательная технология чего-нибудь там. Это то, что называется VDPA, если в двух словах.
Судя по твоему описанию, казалось, что это SR-IoV.
Ну, SR-IoV на самом деле это серый кардинал здесь, да? То есть, когда ты возьмешь какую-нибудь карту, которая умеет VDPA, ну, там, например, ConnectX, чтобы не быть голословным, и захочешь пробросить этот аппаратный, но при этом виртайонет адаптер в гости, то внутри механика, которым это будет сделано, действительно это SR-IoV. Если говорить с точки зрения потребительских характеристик, да, то ты через SR-IoV практически любую, даже неумную сетевую карту можешь пробросить в гостевую виртуальную машину, но там потребуется драйвер соответствующей сетевой карты, потому что формат кольцевых буферов и всего остального, он вот специфичен для карт. Uh-huh. А VDPA, по сути, слой сверху делает, который транслирует родной формат вот установленный виртайо спецификации.
SR-IoV это получается такая как бы виртуализация для сетевой карты, когда мы берем одну физическую, там в какой-то логике типа VLAN-ов дробим ее на виртуальные и пробрасываем их как виртуальные порты.
Да, практически так. Собственно, это переводится как Single Root IO Virtualization, и в том, что ты сказал, можно уточнить только, что это действует не только для сетевых карт, хотя для сетевых карт в основном в моей практике применяется. Ну, у меня скошенное восприятие, конечно, все-таки просить. Угу.
А в чем VDPA отличие от такого обычного SR-IoV?
Отличие технически в том, что памяти гостя у тебя будут не специфичные, например, для меланокса кольцевые буферы, а стандартные описанные виртуальные спецификации. Mm. С точки зрения потребителя, пардон за маркетинговый термин, да, с точки зрения пользователя, разница в том, что при VDPA тебе не нужны никакие специфичные драйвера. Ты просто виртуальный запускаешь и поехал. С точки зрения клауд-провайдера это удобно, потому что ты тогда свою внутрянку, то есть на каких именно ты картах виртуалку поднял, не пробрасываешь. И таким образом, например, сохраняешь возможность живой миграции. Ну, немножко другая сказка, конечно. Угу.
Слушай, ну в целом мы, по-моему, прошлись по всем темам. Можно, наверное, это закруглить каким-то коротким словом про то, что на самом деле все, что мы сегодня в подкасте описывали, обсуждали, так иначе у себя в облаке мы используем. То есть мы, кажется, ни одну технологию не обошли мимо.
Все так.
То есть там VPP у нас там для виртуальных маршрутизаторов, SR-IoV для проброса портов внутрь виртуалок. Ну, то есть облако, оно целиком построено на виртуализации тех или иных функций, и даже в том числе и VNF-ов у нас есть. И поэтому сеть далеко не последняя вещь, которую нам необходимо оптимизировать и ускорять.
Конечно, я бы даже сказал, одна из первых, потому что в любой ситуации всегда виноваты Nokia, да, когда все работает хорошо, то обычно никто не вспоминает. Неработающая сеть, она или работающая медленно, она очень заметно становится для всего, поэтому мы очень сильно вкладываем.
В твоем комментарии меня успокаивает, что понятие ног сейчас расширено и до тебя тоже.
Конечно, иначе бы я не сделал этот комментарий, это было бы невежливо.
Как говорят Nokia, это не сетевая проблема.
Это DNS.
Кстати, по поводу ноков, по поводу сети еще. Мы же на сеть можем наложить еще очень много всего интересного. Кстати, а у вас есть какой-нибудь Rocky, ну, RDMA, over Ethernet, еще что-нибудь?
А-а-а.
Как это слово такое умное? Господи, забыл на букву К. Вспоминайте за меня. Конвергентная, во.
Конвергентная. Есть. Да, да, у нас... ну, мы, как Марат справедливо сказал, используем все перечисленное, разумеется, не все перечисленное используем в одинаковых объемах. То есть что-то это кровавый продакшн, что-то это может быть где-то даже уже и деприкейтед вы потихоньку, что-то наоборот это перспективная разработка. А Rocky, в смысле вот как раз RDMA over Converged Ethernet или RDMA, это как раз у нас в категории перспективных разработок. То есть мы... и это... как только что прозвучало, не, сети, не совсем сетевая история, то есть она, разумеется, требует существенного вовлечения с нашей стороны, mm-hmm. потому что сеть — это все-таки кровеносная система, но главный бенефициар, если позволите, здесь это, например, какие-нибудь диски нереплицированные, которые мы недавно запустили, которые там поверх этого Rocky могут какой-нибудь гонять NVMe over Fabric, например, или это GPU, которые через интерконнект поверх Rocky вот памятью напрямую между видеокартами обмениваются. Это большая интересная история, наверное, будет честно сказать, что мы ее только начали, угу. но уже где-то преуспели, поэтому... Просто,
с одной стороны, это кажется, что мы сейчас, ну не мы, а, скажем так, лица, принимающие решения, сэкономят на затратах капитальных, на каком-то техническом долге, на чем-то еще. И сейчас мы по версии T все запустим. Просто, как мы знаем, пони бегают по кругу, там, все движется по спирали, и это уже все проходили. И SciSCSI, и это самый FISI over Ethernet, и все что угодно. И в итоге я просто, скажем так, тоже mm-hmm. движемся в эту тему, и мне, с одной стороны, страшно, потому что отказ сети, да, какой бы он ни был, он будет заваливать не только интернетик, не только какие-то связанные с виртуалочек и VPN-ов. Он будет валить достаточно... Почти все, да. Кровеносная система еще можно. Нервная система обзывать как угодно. Как, кто смотрел, как больше привык. Поэтому... сейчас, Антон, Лёш, я закончу на секунду. И в данном плане вот начинается проработка дизайнов. У нас стоит сервант, да, в какой-то стойке, и в него получается, что нужно уже не... одну сетевую карточку с двумя какими-нибудь 100-гигабитными интерфейсами, да? Опять же, 100-гигабитные интерфейсы, два порта. А если у нас сервант старый, PCI-Express не даст прокачать больше, ну, больше сотки. У тебя получится двухголовая карта, она получится такая в полудуплексе, да? И каждый порт 50 гигабит будет, ну, хочешь больше, PCI-Express 4, это самое новье такое, да? А если мы ставим... четыре карты, да? Ой, две карты по две головы. То есть в одну сторону мы отдаем хранилки, какими бы они ни были, да? Любыми абсолютно. Хоть программно определяемыми, любыми, да? Но мы возвращаемся опять к той же самой истории, когда у нас получается два контура в итоге. И вот очень интересная тема. Как же это заставить работать в будущем? Не хочется, смотри, выстрелить себе в ноги сразу в две.
Ты что-то как-то все в кучу собрал. Во-первых, решения типа NVMe over Fabric или там GPU over Fabric, да, они не про сокращение капитальных затрат, они про скалабилити. То есть, когда тебе нужно просто параллелить нагрузку, у тебя карточек в один сервер не помещается столько, как тебе это нужно масштабировать. Это раз.
А второй момент... я про это не говорил. Я говорил только про Rocky и RDMA.
Нет, я про то, что ты сравнил просто NVMe over Fabric, ты сравнил это с iSCSI, что мы это уже проходили.
FISI over Ethernet.
Нет, FISI over Ethernet тоже та же самая история, да. То есть, нет, FISI over Ethernet — это классическая история, когда тебе нужно натянуть Legacy на, соответственно, на что-то более современное. Это совсем про другое. NVMe over Fabric решает проблему scalability. И также GPU over Fabric решает проблему scalability. Касаемо карт, 100 же гигабитных карточек в старый сервер, извини, если у тебя в сервер приходит там 100 же, тебе это нужно еще как-нибудь, не то что там переживать сам трафик, да, то есть тебе нужно с ним еще что-нибудь сделать. У тебя банально в сервере не будет таких потребителей, которые работают на такой скорости, которые способны 100 же утилизировать даже с DMA. Это второй момент. Вот. А третий момент касаемо количества сетевых карточек, то ты очень быстро упрешься в, не только в шину PCI-Express и ее ширину, да, еще и в тепловыделение. потому что там поставить больше там 4 даже 100G трансиверов в коробку, это будет прям нетривиальнейшая история.
Что ты совсем вот, Антона осадил? Расстроил.
Не, ну как, я понимаю, что у Антона наболело, да, то есть просто Антон реально все смешал в одну кучу, как бы, и тут...
А вот я поспорю, не было такого. Я про ME вообще ничего не говорил. Я услышал слово... Да, вот все, давай все валим на это самое.
Да, то есть, не, а то, что ты говоришь про то, сеть становится кровеносной системой, ну да, у тебя умерла нода, и хер с ней. А, как бы забыли, полетели дальше. Ну, все, это сейчас так и работает. То есть у тебя отвалился, там, не знаю, развалилась сеть в кампусе, ну, хер с ним, с кампусом, переключился на другой кампус, на другой дата-центр, как бы другая AZ, полетели.
Нет, все. Но это все-таки как-то в какой-то момент надо уже и остановиться, когда AZ вылетает, хотя она и AZ, это все-таки очень больно.
Не, ну я про то, что все-таки, когда у тебя грохается вся AZ, это ну, редкий случай все-таки, да, когда там, не знаю, у тебя сдыхает свитч, сдыхает сервер, сдыхает стойка, ну и ладно.
Ну если это все так, Яндекс, да, надо к этому быть готовым. Ну не только, ну, если
даже,
ты
Яндекс. Даже если ты не Яндекс. Даже если ты не Яндекс.
Не, ну это то вопрос, допустим, компромиссов, на которые ты готов идти. Если для тебя одна вылетевшая стойка, это, ну, как бы смерти подобно там в плане твоих потерь финансовых, но ты будешь делать так, чтобы вылет одной стойки не ломал это, или чтобы она у тебя не вылетала.
В облаке, это вопрос архитектуры в первую очередь.
Да, но в облаке ты, коль скоро мы с него начинали, не контролируешь нагрузку и не можешь знать, что вот на том сервере, который у тебя начал потихоньку подыхать, судя по смарту, не находится там единственная виртуалка, которая точка входа в чей-нибудь большой бизнес. Поэтому здесь так налево и направо махать топором все-таки не получается. Надо аккуратненько машинки перевозить, сервер заменять и так далее. Сервисы, ну, которые изначально с такой моделью отказа разработаны, для них верно все то, что ты говоришь. Конечно, стойка ушла, ну, значит, ушла. Ушел дата-центр, летим без дата-центра.
Так, у нас осталось...
Не, я утрирую, безусловно.
Секция как бы, да. Вопросов и ответов. Давай мы сейчас к ней чуть позже перейдем, но мне кажется, вот прямо сейчас отличный момент, Вал, вернуть твой вопрос, который ты в самом начале еще перед подкастом задал. А можно ли вот об этом сказать?
Да, действительно такое было. Марат развел, подвел интригу. Вопрос, который я задал, звучал так: да, можно ли сказать, что мы нанимаем? Марат сказал, что можно, поэтому я честно говорю, мы нанимаем. Да, если то, что мы говорим, звучит интересно или страшно, там, или наоборот, то приходите интересоваться, бояться вместе. У нас есть разные вакансии на разных уровнях вот того слоеного пирога, про который мы говорили, и в датаплейне, и в контролплейне, и eBPF, и не eBPF, и даже про GPU есть, хотя это не сеть.
И в аппаратную сеть тоже.
Конечно.
И помните про кольцевые буферы.
Обязательно.
Да, ну теперь, кстати, можно советовать этот подкаст тем, кто хочет на собес пойти.
Да. На лид-код выложим.
Так, пойдем по вопросам. Часть из них не очень релевантны, часть из них я не понимаю в силу своего невежества, часть из них я не задам. Давай по порядку. Первый, который я не очень понял, что лучше, network bonding или network teaming, и почему?
Кажется, это вопрос терминологии, в целом это одно и то же.
Так, если он не идет, давайте дальше.
Кажется, на него ответ только что прозвучал, пока я собирался
это одно и то же
сказать, да.
Угу. Так, актуально на самом деле для Яндекса и для облака. Какие проблемы можно потенциально получить при необходимости поддержки Dual Stack в кластерах с виртуалками а-ля OpenStack и контейнерами Kubernetes?
Dual Stack имеется в виду IPv4 и IPv6 да. в данном разрезе. Ну, коротко говоря, самые разные, начиная там от того, что Kubernetes и Docker не очень любит на старте IPv6, его надо щекотать, ну и заканчивая тем, что в OpenStack может быть оверлей, который в Dual Stack сети не живет. Ну, например, любимый нами Open Contrail, и в Dual Stack, точнее, в IPv6 он ли.
Это правда, как бы учитывая, что весь Яндекс идет, ну и не только идет, а уже пришел в IPv6 only ради облака, нам необходимо вот наша сети. Кстати, недавно была статья про то, как устроена сеть Яндекс Облака. Вот поддерживать Dual Stack и тянуть за собой V4, растягивать через все дата-центры и делать DCI для четверки только для того, чтобы контроллерский underlay, overlay через этот underlay смог работать. Ну,
издержки технологий, это правда. Спасибо, что растянули.
Ну, окей. А с точки зрения dual stack на вот в каких-то там виртуальных карточках Virtio виртуализации есть какие-то нюансы? Ну,
виртуальные карточки и Virtio, они все-таки работают ниже, чем появляется dual stack, то есть байтики и байтики. Я подозреваю, что этот вопрос был задан с какой-то подковыркой, но тут интриги у меня не получится. Я не пробовал OpenStack совместно с Kubernetes поднять в одной большой сети dual-stack, я честно скажу. Подозреваю, что что-то обязательно пойдет не так. Если где-то появляется OpenStack, то там сразу жди каких-то нежданчиков.
Ну, кстати, про OpenStack мы тоже можем рассказать на выпуске про историю облака.
Да. Это замечательная штука. У Яндекса когда-то был один из самых больших кластеров OpenStack, но потом мы его разобрали. Но сеть в нем, кстати, была физическая, если я не ошибаюсь.
Так, идем дальше. Быть или не быть BGP на нодах с виртуалками или контейнерами в современных кластерах или пускать трафик через ингрессы нетворк-ноды. Но про BGP на нодах могу я немножко сказать, что у нас было прототипирование L3 до сервера, и как бы оно именно в виде прототипа запускалось и работало. Просто мы у себя решили, что вложение в разработку не прототипа, а рабочего приложения на стороне гипервизора для этого не стоит, в нашем случае, средств. Добавишь что-нибудь, Вал?
Ну, в целом согласен. У нас могу добавить, что коль скоро у нас оверлей, построенный на Open Contrail, то, наверное, нельзя сказать, что у нас BGP на BGP на виртуалках у нас нету, BGP на серверах в явном виде нету тоже, но Contrail, если кто-то вдруг с ним пересекался, он BGP использует как control plane, а в момент, когда этот control plane должен опуститься до compute node, он его инкапсулирует в XMPP, а внутри все равно оставляет BGP-шную семантику. То есть в какой-то мере он у нас есть, но я подозреваю, что это не совсем то, что автор вопроса хотел узнать и услышать.
Да, то, что ты говоришь, это оверлейные сети, это SDN, и там, мне кажется, без BGP или какого-то подобного протокола не обойдется никак.
Ну, тонкий на самом деле вопрос. Но в целом, да, по крайней мере, он там активно используется. В случае, если речь о Kubernetes, то там, например, Calico делает очень подобную штуку.
Следующее. Имеет ли смысл не клауд провайдерам и не гигантским энтерпрайзам покупать whitebox, коммутаторы, роутеры? Приведите пример желательно с ценами. Ну, я думаю, это такой вопрос холиварный и на несколько... Ну ладно, на один выпуск тянет. Ну, если коротко, в принципе, он есть. Я знаю несколько компаний, которые покупали себе whitebox, и даже без огромного штата разработчиков, который будет им что-то писать, но у них были сравнительно простые запросы. И поэтому там, грубо говоря, Cumulus на Mellanox или SwitchDev на Mellanox их вполне устроил. Это типа позволяет им какие-то деньги сэкономить, но это всегда вопрос компромиссов на данный момент.
Да. Наши уважаемые слушатели, если у вас есть что рассказать за опыт эксплуатации, разработки whiteboxов, написания под них софта, приходите к нам в подкаст, мы с удовольствием сделаем выпуск.
Это так. Чем в Linux отличаются Network Namespaces и VRF? Когда из них что нужно использовать? Комментарии после вопроса в скобочках ответ знаю, но думаю, что многим будет интересно.
Ну, говорят, что когда, кажется, Очакова спросили, что, чем отличается пушка от единорога, он ответил, что вот видите, пушка сама по себе, единорог сам по себе, да. Но Network Namespace — это механизм, который механизм изоляции в Ну, механизм, представитель общего механизма изоляции, который в ядре есть, он там стоит в той же когорте, где там и PID namespace, например, и Process namespace, или еще что-то. То есть это способ какую-то сетевую историю, которую ядро Linux показывает в user space, за тавтологию, за namespace, да, сделать так, чтобы S0 в твоем контейнере и в моем контейнере значил разные вещи. Ну, традиционно там, не знаю, какая-нибудь VS-пара создается, и ее концы в разные контейнеры пробрасываются. В RF, с другой стороны, эта история чисто сетевая, да, то есть это так же, как и на сетевом оборудовании. Способ, по сути, организовать себе роутинговый домен, не пересекающийся ни
разные механизмы внутри недра используют, разными инструментами управляются, ну и глобально. В общем, более-менее для разного используются, хотя, конечно, ну, можно представить себе ситуацию, когда ты создал сетевой namespace, в нем имеешь одну таблицу маршрутизации, и в другом сетевом namespace другую таблицу маршрутизации.
Идем дальше. Есть ли путь к дзен без знания C и медитативного чтения исходников ядра?
Куда же без сита? Ну, путь к дзену на самом деле есть. Есть какие-то сетевые решения, которые я, честно говоря, руками особенно не трогал и за них сильно много рассказать не могу, которые написаны на Go, например, типа NFF Go. Вроде как позиционируются как, ну, не замена DPDK, а такой Go-style DPDK, не могу сказать, не глядел в него. Есть, кажется, в виде Vaporware какая-то реализация VPP на Rust. Ну, пока в основном в виде блокпостов какого-то человека, который пишет, что сейчас вот я сделал такую штуку секую, и когда-нибудь я вам всем это покажу. То есть, если коротко резюмировать, то, ну, знание C для системной разработки, не даже знание, а понимание, скажем так, C для системной разработки, оно очень полезно, потому что оно, ну, в какой-то мере выливается в понимание того, как работает система. Ну, при этом писать так, чтобы не стрелять себе в ногу и там по памяти не проезжать, в 2021 году уже появляются другие способы. Прямо сейчас, наверное, C там для разработки NFV или около него, ну или для разработки там чего-то в ядре, оно полезно. Даже, в общем, XDP, который мы упоминали, оно на входе обычно имеет C-шную программу. Но есть ощущение, что это будет меняться. Там, в ядро, как известно, можно на расте, если Linux разрешит. К вопросу мнения одного человека будет коммить. Что-то там вот на Go делается сверху. В общем, нет причин на самом деле, почему бы XDP на каком-нибудь BPF-трейсе не писать. Я имею в виду таких технических блокеров. Так что здесь, наверное, будет интереснее. Заходите через годик.
Очень большой вопрос от Михаила из 7 пунктов. Часть на, их, на часть из них мы уже ответили, на часть мы ответим в следующем выпуске, но есть один, который сейчас задам. Какие книги материалов в целом надо почитать, чтобы хорошо разобраться в сетевом стеке Linux?
О, это хороший вопрос. Есть, ну, во-первых, есть довольно старая, к сожалению, по Linux, по ядру Linux довольно давно ничего не выходило. Есть очень старая книга Understanding Linux Kernel. Она во многом нерелевантна тому, что уже сейчас происходит, потому что касается ядра 2.6, но там многие вещи радикально не поменялись. Она хороша очень своей последовательностью. Она позволяет... она очень толстая, там страниц на 800. И позволяет, в принципе, понять архитектурные решения, которые там разработчиками разных подсистем ядра в него в свое время закладывались. Хотя конкретная фактура там с 2006 года, когда она вышла на английском, или около того, я не помню, давно поменялась, конечно. И есть к ней компаньон, это Understanding Linux Network Internals, кажется. Они обе от Орейли, я не очень хорошо помню второе, может быть. Нет, наверное, Network Internals все-таки. Столь же толстая и примерно столь же обстоятельная. А дальше какого-то легкого пути нет. Есть документация в ядре, есть... ну, исходники читать, конечно, никогда не вредно, но уже понимая, что именно и где ты читаешь, есть какое-то количество блогов. Ну, вот, в частности, уже упомянутые мной статейки от PackageCloud.io. Я бы как-то так к этому вопросу подошел. Наверное, есть какое-то большое количество видео, но я, как программист старой школы, видео смотрю мало, и здесь у меня собственного мнения нет.
Это нас отбрасывает к вопросу предыдущему про медитативное чтение исходников. Так, как использовать DPDK и избежать необходимости писать самостоятельно весь сетевой стек? Ну, кажется, мы ответили, что это VPP.
Ну, не совсем. Частично. Есть, смотря какой сетевой стек, да. То есть, если, ну, нужно TCP-приложение написать на DPDK, то имеет смысл подумать еще раз, точно ли нужно. Если нужно, то поискать готовый сетевой стек. TCP реализовывать не стоит.
Для UDP, кажется, ничего особенно реализовывать, опять же, не надо. Ну, или, в принципе, там, для L3 каких-то сервисов. То есть DPDK, я, кажется, нигде это явно не проговорил, но это не способ JSON-а перекладывать, конечно. Его можно в таком ключе использовать, но это не то, ради чего он придумывался. То есть если нужно написать сервер с ручкой, который с чем-то работает по HTTP, то с хорошей вероятностью нужен не DPDK, а какая-нибудь хорошая фирма каких-то мощных реалов за балансером, которые просто необходимую пропускную способность даст.
Когда NFTables заменят IPTables?
Еще один замечательный вопрос с коротким ответом. Я не знаю. Там еще вроде BP-фильтр где-то по соседству есть. Угу. Так что я бы скорее ставил на то, что он вырвется вперед.
Так, и последний вопрос. Где терминировать трафик PE в ETP на нодах или на сетевых железках? Мне кажется, это дискуссионный тоже момент. Вопрос, смотря какую цель вы преследуете, какое у вас оборудование. Оборудование, штат разработчиков.
Да, от кейса зависит, скажем так.
Вот, ну, если, Вал, добавить тебе нечего, и, может быть, скажешь какое-нибудь слово напоследок. Мы 2 часа уже пишем, как раз пора закругляться.
Уже 2 часа, не заметил.
Да представляешь себе.
Было очень интересно, я совсем не заметил, как они пролетели. Ну что я тут, наверное, скажу спасибо всем, кто слушал и задавал вопросы, тем, кто слушал и вопросы не задавал. Тоже спасибо. Привет Андрею Маркелову, раз уж он нас хотя бы начинал слушать.
Боря Лудочкин нас тоже слушал и немножко троллил.
Что ж ты сразу не сказал?
Передай ему
привет. Я бы говорил совсем по-другому.
Ну что ж такое?
Боря, это не я, меня заставили. Спасибо, что были с нами. Мне было очень приятно повыступать. Спасибо за приглашение. Это мой первый опыт на самом деле на большом подкасте.
Мне он понравился. Спасибо за большой подкаст. Мне показалось, что в каждой теме, которую мы обсуждали, там можно было веточку пустить и на отдельный подкаст еще наговорить. Поэтому я с большим удовольствием приглашу тебя на подкасты про IBPF и какие-то другие вещи, в том числе про историю создания облака. Как бы, ну, оно будет на примере Яндекс.Облака, но там просто будут интересные технические моменты про масштабируемость, про какие-то неявные узкие бутылочные горлышки и так далее. То есть это, мне кажется, опыт такой можно перенять и в других, для других направлений сфер.
Вот на этом подкасте мы и зарубимся за OpenStack в дуалстычных сетях.
Мне кажется, надо кого-нибудь еще позвать тебе в оппоненты.
У меня есть пара кандидатур.
Отлично. Так, ну что, на этом мы заканчиваем. В гостях у нас был Валентин Синицын, руководитель подразделения Virtual Private Cloud в Яндекс.Клауд. Спасибо, Вал, большое. Приходи к нам еще.
Спасибо.
Всем спасибо. Успех. Всем пока.
Пока-пока.
Счастливо.